Меня слышно хорошо? Нормально?
Да, слышно хорошо. Все замечательно. Будем начинать.
Рад всех видеть, а также рад всем, кого я еще не вижу. Доброго времени суток. Вот, у нас особая ситуация. Поэтому хочу сделать такое объявление. Сейчас идет сбор материала у нас по коронавирусу для того, чтобы начать клиническое исследование. Для этого нам нужна ваша помощь, всех, кто не обязательно только организаторов, а всех, кто меня слышит. Если у вас есть знакомые, кто имеет именно подтвержденный диагноз коронавируса, потому что часто обращаются без положительного теста и там другой сбор приходится подбирать людям, то есть индивидуально подбирать лечение. Это занимает очень много времени, сил. Вот. Поэтому мы принимаем только именно с положительным тестом людей. Вот, допустим, если у вас есть знакомый, у кого положительный тест, мы можем реально очень сильно помочь. То есть это не отменяет основное лечение, которое человек будет проходить. Вот. Но мы можем ему дистанционно индивидуально подобрать сбор, который будет его лечить. И результаты очень хорошие. Мы пролечили порядка 40 человек уже с подтвержденным тестом. И всем помогло. Вот, всем стало лучше, быстро. Идет процесс улучшения здоровья. Если обращаются, конечно, на стадии бактериальной пневмонии уже, то тут возникают сложности. Вот. Желательно не запускать ситуацию, если человеку только он заболел, у него подтвердился положительный тест, лучше сразу к нам обратиться, и мы быстро ему поможем. Человек может быстро вылечиться. Поэтому, ну и мы его, соответственно, анкетируем, этого человека, и он тоже поможет нам, соответственно, продвигать эту методику так, чтобы люди потом узнали о ней во всем мире и смогли быстро победить эту эпидемию. Потому что метод простой, дешевый, эффективный. Все люди на Земле могут поставить себе повязки и вылечиться таким образом, не болеть. Это реально так может быть, если мы всей кучей соберемся. И вот узнавайте у знакомых, у друзей, кто уже имеет положительный тест на коронавирус. Неважно, какая страна, мы можем на английском там общаться с человеком, на другом языке, на любом, на котором он говорит, найдем переводчиков. Вот. У нас уже лечатся люди по всему миру. То есть у нас недавно пролечилось 35 бенгальцев из Бангладеш. У всех подтвержденный коронавирус, всем помогло. Ну, многие из них без симптомов были, многие с симптомами, и с тяжелыми даже, и всем помогло. У них там просто нет возможности в больнице лежать. И они это просто в храме, служители храма. И мы всем им поставили повязки, и они все вылечились за неделю. Вот такой результат. Практически половина из них вообще ничего не принимала, кроме нашего лечения, потому что у них не было возможности. Поэтому мы развиваем, и порядка 60 человек мы пролечили без теста. Но, еще раз повторяю, без теста нам не надо к нам обращаться сейчас, потому что очень много людей идет с другими инфекциями. Допустим, какой-то грипп человек подхватил, он думает, что у него коронавирус, обращается к нам, мы не можем ему отказать, начинаем с ним работать, индивидуально подбирать ему, потому что под каждый вирус индивидуально подбирается состав. И приходится очень много времени тратить. А мы бы хотели именно лечить тех, кто имеет опасность для жизни. То есть основные гриппы, они не забирают жизни у людей, не разрушают легкие. Поэтому если вы заболели, лучше сделать тест. А если вы сделали тест, то и он положительный, то как бы не отказывайтесь от основного лечения и обращайтесь параллельно к нам. И мы вам дистанционно, то есть можно... Ну, Лена, разошлешь потом, да, у тебя есть у нас, какие-то контакты, кому, с кем общаться? Вот Михаил у нас есть, он сейчас в основном занимается этим. Михаил, Максим мой помощник. Если на русском люди говорят, то Максим, а если не на русском, то Михаил. Я тебе вышлю их телефоны, WhatsApp оба. можно всем их и все эти телефоны всем разослать, чтобы люди к нам обращались таким образом. Ну, а вы все, соответственно, носите вот эти профилактические повязки, о которых я говорил уже много раз. Это мы еще вам вышлем инструкцию, как их носить, но ее это не надо рассылать, делать спам. То есть не надо это все рассылать, потому что меня могут за это наказать. Индивидуально можно раздавать всем просто, но не надо в интернет выкладывать, потому что меня накажут за фейк и могут даже посадить в тюрьму. Сейчас такой закон вышел. Поэтому можете друзьям своим давать лечение, вот это вот, ну, то, что вы знаете. А, ну, как бы не надо это спамить. Как я прочитал лекцию, в лекции сказал, что надо делать, потом кто-то взял это, вырезал, выложил. И во всем мире, а в частности в России, на Украине, там еще в нескольких странах, имбирь подорожал в 10 раз после этого. Всем помогли, короче. А потом меня пропесочили еще по центральному телевидению, и после этого сделали закон о фейках. Вот. Ну, после того, что произошло. Так что вы меня не надо меня загонять в тюрьму. Я хочу еще нормально работать. Поэтому, если вы хотите помочь кому-то, лично скажите, не надо это все по всему интернету как бы распространять. Тем более, что мы заметили, что если люди лечатся сами, не профилактику делают, а лечатся, то могут быть какие-то проблемы, которые они не понимают. Ну, допустим, у них бактериальная инфекция параллельно идет. Им кажется, что повязки не помогают. Они вирус убивают, а бактерий нет. И они снимают повязки, еще хуже потом становится. Или у них перегрузка, допустим, идет. Имбирь перегружает, допустим, аллергия или куркума аллергия. И, ну, то есть лечиться лучше под контролем всегда. Ну, всегда, чтобы мы наблюдали человека. Так мы знаем, что делать, если вот так, так, у нас большой опыт. А если люди сами самолечением занимаются, это опасно. Поэтому не нужно для лечения, людям для лечения рекомендовать эту смесь. Нужно просто как профилактику пить имбирь, пить куркуму. Самое лучшее вообще пить чай. Куркуму, имбирь — это сильно помогает не заболеть. Вот это самое лучшее. А повязки ставить тоже можно, если вы понимаете, как они работают. Ну, то есть, если вас перегружают повязки, лучше их не носите. Вот. Ну, то есть, современное понимание, как повязки ставить, это я вам сейчас расскажу. Надо взять 4 спичных головки кору сосны, вот такое вот количество, размером 4 спичные головки, такой маленький кусочек коры сосны, и по одну спичную головку куркумы, можно порошок, и одну спичную головку имбиря, тоже порошок. И все это вместе завернуть в целлофановый пакетик и ставить левая рука, левая нога носить. Лучше носить только днем, на ночь снимать, чисто как профилактику. Носить для того, чтобы не заболеть. И если вирус даже попадает в организм, он не будет развиваться. Но это не значит, что вам не надо носить маску теперь, ходить везде, где хотите, типа я не заболею, вот повязочки, смотрите. Вот. Ну, то есть так не надо делать, это вызов как бы всему обществу и неправильно, потому что вирус все равно же в организм попадает. Травы, они не отпугивают от носа вирус. То есть вы поставили травы, и вирус в нос не залетает. Да, такого не будет. Вот. Они просто не дают ему размножаться в организме. Поэтому мы соблюдаем все правила и плюс вот делаем вот эту профилактику, носим вот такие повязки. Почему добавляется кора сосны? Потому что она защищает организм от перегрузки имбирем и куркумой. И вот это очень важное такое дополнение, что мы сделали такой более адаптивный сбор, который не перегружает людей. Вот так именно этот сбор надо всем рассказывать. 4 головки коры сосны, 1 головка куркумы, 1 имбиря. Но для лечения людям это не рекомендовать, потому что человек должен лечиться под нашим контролем. Если у человека кого-то положительный тест, если у кого-то есть симптомы, надо его заставить идти в больницу, сделать тест. А если тест положительный, то тогда к нам уже надо немедленно обращаться. Вот. И это спасет человеку жизнь. Потому что сейчас у нас на данный момент нет лечения от коронавируса, никто еще не... А у нас хорошие результаты, у нас всем помогает. Вот. И в Бангладеш даже по центральному телевидению объявили, что вот монахи пролечились такой методикой, и им всем помогло. Поэтому там сейчас пошла волна уже по стране. Все изучают, что это такое, как это действует. Спрашивают у них, у монахов, они рассказывают. Вот, таким образом. Так что, если хотите помочь людям, то советуйте им. Лена даст телефон, и пускай они звонят нам, и мы будем им помогать. Все, вот это объявление по поводу текущей ситуации. Вот, если говорить о моих прогнозах по поводу эпидемии на Земле, то я считаю, что пик эпидемии будет где-то в конце мая. И потом постепенно она пойдет на спад. И я думаю, что где-то к концу июля уже, ну, как жизнь на Земле начнет восстанавливаться потихоньку. Ну, так, я так чувствую ситуацию, по крайней мере. Ну, и мы видим статистику также, примерно так вот она говорит. В некоторых странах уже сильно идет на спад, допустим, в Германии, там уже победила страна эту инфекцию. У нас в России сейчас, наоборот, самый пик заболеваний. В Америке тоже пик заболеваний. На Украине идет подъем, будет больше еще заболевших со временем. Ну, то есть везде все по-разному, но в целом, как бы, я думаю, что к августу уже будет сильный спад этой проблемы. Лето мы потеряем, конечно, но как бы не надо думать, что это навечно. Некоторые говорят, там будут рецидивы, еще повторные вспышки. Ничего такого не будет, потому что уже, ну, карма на это закончилась. Или мой метод начнет по земле распространяться, или кто-то еще что-то придумает, или вакцину сделают, которая будет всем прививаться. Ну, то есть я не вижу после конца июля, не вижу, чтобы прямо пошла опять жара какая-то, еще там еще раз. Некоторые говорят, голод будет на земле. Некоторые говорят, что эту инфекцию придумали люди. Некоторые говорят, что эта элита убивает население земли для того, чтобы меньше людей жило на земле. Все это просто бред. Вот все, что вы услышали, это просто бред. И этот бред, знаете, кто придумывает? Этот бред придумывают люди с психическими отклонениями. Понимаете, а вы это все читаете в интернет и слушаете. Я сейчас вам одну песенку включу, которая вот точно вам расскажет то, что происходит сейчас. Вот. И это было раньше, понимаете. И эта песенка, она написана 50 лет назад, но она четко характеризует ситуацию сегодняшнего дня. Да, есть инфекция, все это есть, но, понимаете, есть еще люди, которые все. А вы у меня позакрывали, что ли, видео, которое... Нет? Просто я некоторые видео просто вниз опустил, но их сейчас там нет. Ладно, хорошо, сейчас я пробую их найти. Сейчас песенку будем слушать. Эта песенка вам поможет понять, что происходит. Она именно так написана, с пониманием. Это не про коронавирус, но примерно то же самое.
Не покупают никакой еды. Все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот, и в Астрахани лихо жгут арбузы, но от станка рабочий не уйдет, и крепнут все равно здоровье узы. Убытки терпит целая страна, но вера есть, все зиждется на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холере. На трудовую вахту встал народ для битвы с новоявленной порщей. Но пасаран, холера не пройдет, холеры нет, и все, и бал окончен. я погадал вчера на даму Треф, назвав ее для юмора холерой. И понял я, холера — это блеф. Она теперь мне кажется химерой. Во мне теперь прибавилось ума. Себя я ощущаю Гулливером. И понял я, холера не чума. У каждого всегда своя холера. Уверен я, холере скоро тлеть. А ну, казал из тысячи орудий, вперед, холерой могут заболеть. Холерики — несдержанные люди.
Итак, понимаете, есть инфекция, да, эпидемия, а есть мозги. И вот то, что я сейчас вижу, я вижу, что мозги поражаются у людей гораздо больше, чем поражается человечество этой болезнью. Понимаете, то есть что происходит? Происходит то, что люди начинают всякий бред нести, что эту болезнь придумали какие-то, ну, допустим, придумал Китай. Ну вот зачем Китаю придумывать то, что покосит Китай? Понимаете, когда Китай болел, все были уверены, что Китай это не придумал, потому что там такая жара началась, там народ, просто экономика пострадала, куча народа погибла. Вот, народ по домам сидел, вот зачем Китаю это придумывать? Ага, придумала, в это время все думали, что это придумала Америка на самом деле. Ага, сейчас в Америке в 10 раз больше погибло людей, чем в Китае. Вот зачем Америке придумывать то, что покосит всю Америку потом? Вот нормально? Вот так думать. Вот потом какая-то элита. Вот все время говорят в интернет, что элите как-то тяжело жить на Земле, она хочет сократить поголовье как бы населения Земли. Какой-то вред. У них там нормальная площадь, понимаете? У них там по 2 футбольных поля, только домики у этой элиты. Им хватает места на Земле. Понимаете, вот этот бредовый, вот эти мысли все, что голод скоро начнется, все будем с голоду пухнуть, там, что вот теперь после этой эпидемии на Земле уже не будет нормальной жизни, будет все плохо теперь уже, потому что так вот, ну и так далее, понимаете. Вот эта вся вот эта шизофреническая волна мышления вот этих холериков, несдержанных людей, она сейчас, ну, просто все пространство, как бы некоторые говорят, что это инопланетяне вообще эту болезнь принесли. Им там нечем заниматься, инопланетянам болезни нам насылать. Вот, ну то есть, понимаете, это вот бредовики-затейники, я их так называю, они вот это все создают, вот это мышление, а народ это все хавает и думает, что вот это, вот она истина. И мне тоже периодически мои знакомые присылают все вот эти вот, так сказать, всплески истины, которые в башках у людей возникают. Вот. И это все, ну, называется настоящая болезнь, понимаете? Вот демонические силы, когда влияют на Землю, то главное же им захватить мозги, понимаете, людей. Ну, сколько там на Земле там 200-300 там тысяч погибло или погибнет от этого коронавируса. Это, конечно, утраты большие, но это не такая большая количество людей, как мозги, которые поражены этой, ну, этим страхом своего существования. Понимаете, страх, кстати, снижает иммунитет сильно. Именно страх и чувство отчаяния снижает сильно иммунитет и дает возможность человеку заболеть любой вирусной инфекцией. Именно страх, суета и беспокойство, страх, суета, отчаяние, вот эти вот состояния, они ослабляют иммунитет и заставляют человека болеть. И поэтому вот эти демонические силы, они сначала вселяют в людей страх, а потом дальше уже инфекция начинает через этих людей распространяться. Я не к тому, что надо выйти всем на улицу, перестать изолироваться, самоизолироваться. Это тоже правильно, самоизоляция нужна, все это нужно, но надо еще понять, что сейчас время, когда самоизоляция, время самое поработать над собой. Вот у меня праздник просто. Я перестал ездить, потому что некуда ездить, все закрыто. Я перестал летать, я начал зарядку каждый день делать, молиться, слушать Священное Писание. Ну, то есть у меня такая работа, ну, идет над собой. Я параллельно изучаю 3 языка. Вот. ну, то есть столько всего делаю, там, развиваю методику по всему миру. Ну, то есть у меня такое время активное только потому, что меня не дают возможность ездить. То есть поездки остановили, и у меня такое активное время пошло, я столько у меня всего происходит, здоровье восстанавливаться пошло, все развивается, потому что я включился в свое здоровье, включился в методики там и так далее. Понимаете, лично мне это помогает, вот этот коронавирус мне помогает, потому что у меня время появилось свободное, чтобы нормально жить. Но если вы киснете дома, если вы чувствуете, что он вам мешает, коронавирус, вам не коронавирус мешает, вам мешают ваши собственные мозги. Потому что, понимаете, раньше жизнь вас занимала, а теперь вам самим надо себя занимать. Если вы себя не можете занять сами, в этом проблема. И вот сейчас в чем главная проблема вот этой вот жизни при коронавирусе? Это на самом деле не проблема. Это на самом деле нам Бог показывает самих себя. Понимаете, пока у нас была работа, пока нас жизнь занимала, мы жили. А теперь, когда нас жизнь не занимает, мы лезем в интернет, смотрим всякую галиматью там и слушаем, понимаете? Вместо этого надо просто молиться Богу, потому что когда человек молится Богу, он сходит в вот это пространство высшее, где и есть вся истина. Вот там истина находится. Если вы хотите новости узнать, помолитесь просто полчаса. Через полчаса вы уже будете, истина уже зайдет в ваше сердце, и вы будете чувствовать, что на земле происходит. Понимаете, для этого не надо лезть в интернет. Эти шизоидные люди или холерики, как их Высоцкий назвал, они создают сейчас там это все, вот хаос в этот. И вы это тоже подключаетесь к этой волне. Поэтому не лазьте по интернету, не ищите там правды, ищите правды в молитве, в зарядке, в работе над собой. Сейчас время для этого предназначено. И это время, на самом деле, время очищения. Очищение всей земли. Посмотрите, вся земля очищается. Воздух стал чище. Вот. Температура понизилась, потому что угарный газ не идет, как бы не вот этот углекислый газ не распространяется по земле. Земля очищается. Мозги тоже должны очищаться, потому что люди не заняты работой, они должны чем заняться? Самое время молитвой заниматься, режим дня, зарядка там, работа над собой. Вот чем сейчас надо заниматься, а не лазить в интернет и становиться холериком с опухшими мозгами. Понимаете, вот чем надо заниматься, то есть надо включиться, вот у вас есть, понимаете, вот когда на земле нет деятельности, вся деятельность уходит внутрь. Вот кто станет успешным человеком после эпидемии? Те люди, которые реально сейчас время потратят не зря, они на старте, понимаете, они будут на старте. Все, кто поработают над собой, все, кто поднимутся психически, в тот момент, когда деятельность пойдет, они будут первыми, а все, кто слушал шизоидные эти новости все, они все будут последними. Понимаете, они деградируют, они потеряют себя. Они, это будет наказание Бога, потому что когда Бог дает возможность работать над собой и развиваться, это как раз вот эта возможность сейчас пришла. Этим надо заниматься, дорогие мои друзья, сейчас, а не думать о том, что все будет плохо, голод начнется там, еще что-то начнется. Ничего плохого не будет. Пройдет вирус, начнется нормальная жизнь. Страны будут ближе друг к другу. Горе объединяет всех, понимаете? Все станут ближе друг к другу, все будут меньше ругаться, меньше вооружаться, потому что даже вирус просто заставил людей так сильно страдать. А что будет, если ядерная война начнется там? Если говорить о 2020 году, то уже 20 лет назад я чувствовал, что в 2020 году будет какой-то катаклизм серьезный. И мне казалось, что будет ядерная война. Я так думал. Я так чувствовал, что будет ядерная война. Но, видите, Господь милостив, Он вместо ядерной войны сделал совсем другой катаклизм. Смотрите, какой классный катаклизм. Радиации никакой нет. Наоборот, все очищается, климат очищается, понимаете? Людей косит, но не радиация, понимаете? А потому что, ну, и кого косит? Кого косит? Вот давайте разберемся. Мне недавно мой знакомый прислал такую картинку. Там Давид такой стоит, как бы Давид, знаете, это статуя мраморная такая. И рядом этот же Давид, его изменили в интернет-формате, там толстого сделали такого. И написано «Ковид». Ну, то есть такой же стоит, толстый такой человек. Вместо стройного Давида такой толстый, с большой попой, большим пузом. И тоже лицо такое же. Тоже Давида, но толстый. И написано «Ковид». Давид, ковид. Кого косит? Давайте посмотрим статистику. Косит толстых людей, косит гиподинамичных людей, косит тех, кто не хочет нормально жить, вирус, понимаете? Когда у человека не хватает в легких активности, там начинает все размножаться. И косят людей, которые не чувствуют тонкую реальность, не хотят развиваться как личности, потому что если человек развивается как личность, он помогает, понимает, что природа убивает вирус. Можно, с древних времен же существуют талисманы вот эти все. Зачем люди носили на себе нимб, там, вот эти корень куркумы, тоже талисманы, ну как это, он, как оберег его носили тоже. Для чего? Чили, допустим, перец как оберег носили. Для чего? Как раз против этих вирусов. Потому что если говорить с точки зрения вед, то вирус это, ну он не живой на самом деле, там нет души. А злой дух, один злой дух управляет всеми этими вирусами. Получается, вот эта злая сила сейчас одолела землей. И как ее преодолеть? Для этого существуют вот эти обереги. И в данном случае работает куркума, имбирь, тот же нимб тоже, он тоже защищает от коронавируса. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, люди, которые тонкую реальность чувствуют, они даже не заболеют. Они будут куркуму есть, нимб есть, и они будут защищены. Понимаете? А те люди, и плюс зарядка, плюс движение, плюс закаливание, понимаете, это все избавляет человека от вирусной инфекции. Это же всем было известно с древних времен. Понимаете, нормальные люди, это как бы нам просвещают нас об этом. Ну, допустим, другая песня Высоцкого тоже предсказательная. Вот смотрите, то же самое, он поет то же самое.
Нет, то глубокий, то изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте, люди, обтирание.
Все понятно же, правда? Ну, то есть, если вы хотите жить, тогда начните жить нормально, понимаете? То есть, если хилый, сразу гроб. Почему? Вот от чего очищается земля сейчас? От хилых людей, от холериков, понимаете, которые в панике находятся, которые не могут побеждать элементарный какой-то вирус, понимаете, который можно победить просто с помощью здорового образа жизни. Я разок видео видел в интернет, там в Анапе, вот где мы фестиваль «Благость» проводим, там бежит человек вдоль моря. И милиция, она же защищает, чтобы люди, ну как бы карантин, нельзя на море быть. Ну и они как бы за ним побежали, за этим человеком. Ну, чтобы его остановить, типа, что ты тут бегаешь? Вот, а Бог, он как бы понимает в сердце этого человека, что бегать надо во время гриппа, что надо заниматься спортом для того, чтобы не болеть. Ну, этот человек чуть-чуть побыстрее побежал. Милиционеры за ним, короче, быстрее. Он их немножко размял, этих милиционеров. Они быстрее, он быстрее. Они быстрее, он быстрее. И они пробежали за ним 500 метров и встали. У них дыхалка кончилась. А он бежит дальше, как бы ему по барабану, эти милиционеры. Потому что он ничего плохого не делает. Он занимается спортом, побеждает коронавирус. Вот, в своем сердце. Поэтому коронавирус, понимаете, это болезнь жирных людей, гиподинамичных, которые не хотят жить здоровой жизнью. И сейчас пришло время им задуматься. Господь им говорит, будешь так жить, помрешь просто, и все. Давай живи нормально. Просыпайся рано, прочь скорее с дивана, от телеэкрана прочь. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег. Вот это то, что надо знать сейчас, дорогие мои друзья. Я точно могу сказать, этот вирус не побьет человека, который ведет здоровый образ жизни, он сильный, крепкий, выносливый. Еще плюс пользуются вот этими талисманами, то есть энергией растений, которые не дают вирусу размножаться. Шансов нет, понимаете? Если вы правильно живете, никто вас, ничего с вами плохого не сделает. Вирус в мозгах сидит, все боятся чего-то. Чего вы боитесь? Все пройдет. Война же, войны нет, понимаете, Господь войну заменил на коронавирус. Это милость на самом деле. Потому что я чувствовал, что в 2020 году вообще будет война. Мне так казалось. Я молился, пытался понять. И всегда же в будущем какие-то бывают катаклизмы. И я 15 лет назад, когда все говорили, что в 2000 году будет конец света, я думал, а когда же реально может быть какой-то катаклизм на Земле серьезный? Увидел 20-й год. Я думал, наверное, может, ядерная война будет. Я не понимал, что вирус может так сильно все на Земле такое сделать, хаос. Вот я такого не понимал, поэтому мне в голову даже не пришло, что это вот так. Но, понимаете, может быть, и должна была быть ядерная война, а Господь ее заменил на эпидемию. Классно же, это милость. Вот так действует милость Господа, понимаете? Земля очищается вся, все становится, растения лучше растут, климат, воздух, все как бы перестали ледники таять, как бы все восстанавливается на Земле. Дали возможность Земле передышку какую-то сделать. Мы как бы нагадили, а теперь она очищается, понимаете? Вот то, что происходит сейчас реально. И все толстые, жирные люди, которые не хотят здоровой жизни жить, они все загибаются. Я как бы не против толстых, жирных людей. Я просто призываю всех сейчас задуматься о том, как правильно жить, чтобы не болеть. Все, мы эту тему закрыли. Мы про врагов человека сегодня говорим. Это тоже как бы на лень. Мы сегодня об этом много будем говорить. Это главный враг человека. Это вожделение, самый первый враг человека. А сейчас ваши вопросы. Мы пока, Лена, или я про тему буду рассказывать, что будем делать?
Может быть, несколько вопросов, если вы хотите.
Я не знаю, просто у нас тема же «Шесть врагов человека». Mm-hmm. И вот мне по теме рассказать что-то, и потом вопросы, или сразу вопрос, что будем делать? А то они сейчас будут какие-то другие вопросы задавать.
Нет, здесь вот есть несколько вопросов именно по теме.
Давайте, да, хорошо.
Да, вот Одесса, Гончар, Наталья.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Примите мою благодарность. Я хочу выразить большое спасибо вам за ваши лекции, за те знания, которые вы распространяете. Очень изменили мою жизнь и жизнь моих единомышленников. Большое вам спасибо. Вопрос такой. Что делать, когда начинаешь замечать проявление этих врагов в своем окружении единомышленников? И это приносит внутреннее беспокойство, так как тебе не свойственны такие проявления, и ты так не поступаешь. Почему это начинает мешать общению с этими людьми и как себя вести? Внутри протест, а сказать человеку не можешь, чтоб не обидеть.
Понимаете, есть люди разного разума. Даже я среди своих знакомых замечал, что вроде бы все понятно. Сейчас ситуация такая в мире. Мне все понятно, понимаете, что идет, что происходит. И люди испытываются на крепость мозгов. Об этом Высоцкий и поет. Он говорит, что проблема не в холере, а в холерике. Люди испытываются на крепость мозгов сейчас. И не у всех разум сильный. Мы замечаем, что как мы определим, что разум слабый как бы у человека. Это можно заметить в момент опасности. Когда наступает опасность, люди с сильным разумом, они проявляют стойкость, а люди с слабым разумом начинают проявлять свою слабость. Они начинают истерить, какие-то бредовые идеи вносить, начинают жить неправильно там и так далее. Это результат просто слабости человека. И нам кажется, что все такие же, как мы. Поэтому мы сильно удивляемся тому, что человек какой-то знакомый, близкий, ведет себя неправильно, он не понимает простых истин. И также следует знать, что слабость увеличивается в результате плохих периодов судьбы. Наступает время, и человек, даже сильный, может стать слабее, потому что так действуют планеты на него. И мы тоже это должны понимать. В целом, ответ на ваш вопрос такой – вы должны просто понимать, что люди склонны быть слабыми и склонны делать глупости. Это естественная склонность царит в нашем сердце. То есть у нас есть 4 естественных недостатка, которые мы никто не может избежать. Люди склонны ошибаться. Они склонны делать глупости, понимаете? Склонны делать глупости. Люди склонны обманывать. Даже очень продвинутые люди иногда обманывают. Итак, люди склонны делать глупости, люди склонны ошибаться, люди склонны обманывать. Вот. И люди склонны к заблуждениям, в иллюзии находиться. То есть они думают, что это истина, а на самом деле это ложь. Понимаете? И так далее. То есть вот, это, вот эти естественные недостатки у человека существуют в сердце, и мы должны спокойно к этому относиться. Мы удивляемся сильно. Вот почему вы сейчас мне задали вопрос, потому что вы удивились, как вот вроде это нормальные люди, мои друзья, как они могли так думать, понимать жизнь, как они могли так поступать. Мы тоже можем так поступать, думать, мы тоже можем ошибаться. Каждый человек, особенно в плохой период жизни, может получить такой жизненный удар, такую ситуацию, что он начинает вот так же себя вести непонятно как. Есть еще другие вещи. У нас не хватает знаний, как правильно жить. Допустим, если человек оскорбляет возвышенного человека, то его жизнь может под откос уйти. Некоторые оскорбляют старших, и потом Бог их наказывает вот этими глупостями, которые в голову к ним приходят. Некоторые просто оскорбляют верующих людей другой традиции, начинают свою веру ставить выше. И тоже у них мозги потом едут. Я заметил это. Вот, допустим, если живешь какое-то время, то можно заметить. Вот я знаю, одни люди вот просто занимались тем, они говорили это, что это защита их веры, как бы. Они просто занимались тем, что они поносили людей других духовных традиций. Потом я смотрю, их же в своей вере, этих людей, вот, ну, вот, они занимали высокие положения в своей вере, они были уважаемыми людьми, и они все, эти люди, которые вот этим занимались, они все потеряли свое положение, и многих из них лишили статуса, лишили даже возможности проповедовать и так далее, потому что сначала люди критикуют людей другой веры, потом начинают критиковать людей своей, потом начинают старших в своей вере критиковать и получают по башке потом уже в конечном счете. Это естественное разворачивание событий, понимаете? Ну, то есть человек, который совершает оскорбления на других, особенно на верующих людей, человек, который попадает в плохую, тяжелую ситуацию судьбы или просто ведет неправильный образ жизни, он может прийти к контакту с этими врагами естественным образом. Это касается всех нас. Поэтому никто здесь не застрахован на этой земле, понимаете? Не надо думать, что мы все застрахованы от этой опасности, опасности скручивания наших мозгов в трубочку. Вот такой ответ. Поэтому принимайте это от них, прощайте, терпите, по-доброму относитесь.
Спасибо.
Спасибо. Тогда будем переходить на лекционную часть, а потом еще вопросы-ответы.
Хорошо. Эта тема «Шесть врагов человека», она очень глубокая, и это описано, эти враги описаны в священных писаниях, и там тоже расшифровывается, говорится, что первый враг рождает второго, второй — третьего, третий — четвертого, четвертый — пятого, пятый — шестого и так далее. Ну, то есть ей говорится, что каждому этому врагу соответствуют определенные демонические силы, которые очень сильно проявлены во Вселенной. И почему это враги человека? Потому что эти силы демонические, они сильнее человека. И здесь очень важно понять, что человек сам подписывает договор с чертом, понимаете? Он сам соглашается идти на поводу этих сил, и поэтому эти силы начинают господствовать над ним. И как происходит так, что мы соглашаемся, подписываем этот договор с чертом, как мы попадаем под влияние этих шести врагов человека, об этом мы будем с вами говорить два наших лекционных дня. Итак, самый первый враг человека называется вожделение. Некоторые люди думают, что вожделение — это значит просто изменить жене. Вот, допустим, если ты посмотрел с желанием понаслаждаться на чужую женщину, это не вожделение. Или, допустим, если ты решил понежиться до 10 часов утра, это не вожделение. Обожрался на ночь, это не вожделение. А вот бросил жену — вожделение. Понимаете, на самом деле вожделение — это определенное состояние сознания, которое многие из нас испытывают каждый день. Понимаете, нам кажется, что вожделение — это вообще не наша тема. Я как бы, у меня нет никакого вожделения, я вообще верный человек, я ни на кого на чужого не смотрю, у меня все нормально с головой. Но понимаете, вожделение означает просто лень. Вот так начинается вожделение, это просто лень. Вот, допустим, человек не хочет вовремя встать с постели, человек не хочет соблюдать правила питания, не хочет делать зарядку каждый день. Это вожделение. Понимаете? И вожделение, оно не обязательно разрушает, допустим, семью. Конечно, в вожделении есть запущенные стадии. Вот, например, если человек начал развратом заниматься, это запущенная стадия вожделения. Когда человек начинает бросать семью ради того, чтобы понаслаждаться другим человеком, счастьем, любви к нему, это уже запущенная стадия вожделения, понимаете? Но что такое вожделение и что оно делает человеком? Вожделение — это состояние сознания, в котором человек теряет правильный ход жизни. Понимаете, вот, допустим, что такое лень? Вот у человека всегда есть две дороги. Одна дорога успеха, другая — неудача. Понимаете, и что такое вожделение? Вожделение направляет человека по дороге неудачи в судьбе. И это направление по дороге неудачи как происходит? Оно происходит вот так. Мы не хотим вовремя встать с постели. И это значит, что мы начинаем идти другим путем в жизни. Понимаете, путем лени. Путем, в котором человек не может себя заставить пойти в институт. Он кажется, один раз не схожу на занятие в институте, допустим, или какой-то урок пропущу, или не сделаю домашнее задание, или чуть-чуть опоздаю на работу, не приготовлю сегодня обед мужу, потому что лень, пускай есть, что хочет. Или еще что-то, понимаете? То есть все начинается очень так не сильно запущено. Ну, то есть мы просто что-то себе лишнего позволяем, потом мы начинаем, это превращается в привычку, потом эта привычка рождает плод определенный, который выгоняет нас из института, разваливается семья, вот, человек теряет работу, человек теряет семью, и причина вот этих потерь всех — это вожделение. Что такое вожделение? Это непонимание смысла человеческой жизни. Что такое вожделение? Это человек думает, что он живет на земле для счастья. Понимаете, счастье на земле есть? Есть. Но для чего человек живет на земле? Человек живет на земле для аскезы. Он живет для того, чтобы побеждать свою собственную жизнь. Вот, допустим, человек не хочет зарядку делать, у него сокращается продолжительность жизни, и успеха в жизни не будет. Понимаете? То есть правильное питание, рано вставать, подвижный образ жизни. Некоторые люди думают, зачем мне делать зарядку, если я уже молюсь. Вот я более возвышенный человек, мне не нужна зарядка. Да? Это точно ты так думаешь? Ну тогда смотри результат. Есть невежество живет, вожделение живет в трех сферах жизни. Она не в одной сфере жизни живет, а в трех. Первая сфера жизни — это тело человека. Понимаете, закон такой. Если вожделение живет в теле, оно переходит в следующую сферу. Естественным образом оно распространяется. Так как воду не остановить, если ты на стол разлил воду, ты не можешь ее заставить только вот здесь вот разливаться. Она будет разливаться везде. Так и вожделение, оно разливается везде. Если ты в теле допустил вожделение, то дальше у тебя вожделение придет в психику. Понимаете, в теле как проявляется вожделение? Оно превращается в виде лишнего веса, в виде токсинов в горле, в виде слизи во всем организме, понимаете, в виде болезней вот этих вот, заторможенности, тело такое вялое, ты встаешь, и голова кружится, вот встал, и у меня голова кружится. Почему у тебя голова кружится? Потому что тело ленивое. Оно не хочет нормально жить, вот у тебя голова кружится. Почему ты толстый? Потому что ты лень допустил в тело. Но я же духовно продвинут. Часто можно встретить людей духовно продвинутых, толстых. Потому что они пренебрегают телом. Они говорят, надо просто в дух вкладывать себя. Зачем в тело себя вкладывать? Зачем мне делать зарядку, если я духовно продвинутый человек? А ты, если ты духовно продвинутый человек, ты должен знать, что сначала может вожделение зайти в тело. Тело будет толстеть от этого, поздно вставать с постели, дальше пойдет в психику, то есть в здоровом теле здоровый дух. То есть если у тебя тело толстое, то тогда тебе трудно будет думать. Почему? Потому что лень проникает в психику из тела. Если ты не хочешь сесть прямо, расслабленно вот так сидишь, значит тебе трудно будет думать. Если тело расслаблено, значит, психика тоже расслаблена. То есть если в психику проникло вожделение, лень, значит, у тебя будет слабая сила воли, слабый иммунитет, у тебя будет слабая возможность нормально реагировать на ситуацию. Допустим, ситуация такая, что она тебя напрягает. Кто-то, допустим, заболел или кто-то истерит, еще что-то происходит вокруг тебя. А ты не можешь нормально реагировать, потому что ты расслаблен, у тебя нет нормальной ситуации внутренней, понимаете? У тебя все хорошо. И это значит, что беда стоит рядом. Понимаете, когда человек расслаблен, беда стоит рядом. Поэтому тело расслаблено, психика расслаблена, стресс какой-то. Что такое стресс? Это неожиданность. Неожиданность. Понимаете, если человек собранный, у него все классно внутри, нет никаких неожиданностей. А почему он собранный? А потому что он знает смысл человеческой жизни. Цель человеческой жизни — это не балдеж. Некоторые под счастьем считают вот то, что как бы у тебя все хорошо, у меня все хорошо, ну все хорошо. Некоторые под счастьем понимают, что все хорошо. Вот. Ты болеешь коронавирусом? Нет, и я не болею. Ну все хорошо. Вот. Спим дальше. Понимаете, коронавирус уже рядом. Он уже как бы у соседа. Скоро к тебе придет. То есть коронавирус — это мозги, это не вирус, это лень. В ленивом теле иммунитет слабый, и, пожалуйста, люди заболевают. Ведь многие люди переносят этот вирус, это доказано, без всяких симптомов. Почему? Потому что когда в организме организм сильный, аскетичный, крепкий, коронавирус туда заходит, думает, ну, блин, здесь не развернешься. Почему? Потому что организм активный, его сразу раз за шкирку этот вирус, иди сюда, и все. И он ничего не может делать, потому что человек живет активный образ жизни, ведет, все нормально. А если он как бы не давит, а ковид этот человек, он толстый, ходит еле-еле, тут вирус как бы как к ним попадает, думает, Господи, благодать Божья. И туда, там можно размножаться, и там можно размножаться. Если взять, допустим, классику вот этой схемы, как размножается вирус, то эта классика описана в Аюрведе. Я сейчас вам ее расскажу. Человек жрет на ночь торт. Не будем говорить, кто. Вот, хотя уже видно. Я же вас вижу. Поэтому привожу такой пример. Человек жрет на ночь торт. Дальше с утра, ночью, естественно, это все не переварится. Токсины поднимаются вверх. Горлу вот сюда, вот токсины поднимаются к горлу, и там начинает копиться слизь. Что такое слизь? Это как раз то, что надо вирусу, это та среда, в которой он живет. Вирусу для того, чтобы жить, нужна слизь. Вот эта вот слизь, которая копится в горле после торта вечернего. Почему вечером поели торта? Потому что мы думаем, жизнь — это счастье, это не аскеза. Надо просто поесть торта, и пусть Олег Геннадьевич как бы там что хочет говорить, а я буду счастлив, жить своим счастьем, обожрался торта и спать. Но если торта обожрался на ночь, естественно, вовремя встать невозможно. То есть как только человек проспал солнце, иммунитет сразу бабам вниз, в горле слизь. Ну и как бы вирусы все равно какие-то есть в организме, и они думают, о, классно, сейчас начнем размножаться. Понимаете, и потом пошла жара. И человек не может одно с другим связать. Он думает, у меня что-то горло заболело. Наверное, у меня муж заболел коронавирусом. Вот гад такой, там, сходил в магазин без повязки. Теперь я из-за этого страдаю. Ты не за мужа страдаешь. Ты от вируса все равно не защитишься. Понимаете, у меня одна знакомая пришла ко мне в гости. Я говорю, у вас коронавирус. Она говорит, я никуда не ходила. Я говорю, вирус... не спрашивает никого, он все равно вас может найти. Мы проанализировали, оказывается, ее собачка соседская заразила. Собачки же тоже болеют, они тоже передают коронавирус. Собачка соседская забежала, ее погладил ребенок, который у нее, у этой девушки. Ребенок заболел коронавирусом, стал, ну, переносчиком, то есть он как бы не чувствовал эту болезнь, но заболел. Потом передал ее маме. А мама почувствовала, понимаете, и она думает, как я могла заболеть, я никуда не ходила. Да не волнуйтесь, вирус вас по-любому найдет, хоть вы ходите куда-то, хоть нет. У меня одна знакомая, она как заболела коронавирусом, ей принесли пакет с едой, поставили под дверью, она взяла пакет, а тот, кто разносил, болел коронавирусом, а вирус остается 8 часов на предметах. Она взяла пакет, почесала себе глаз, все, вирус уже в организме. Понимаете, вы не сможете от него защититься, он вас все равно найдет. Понимаете, не думайте, что если вы никуда не ходите, значит, вы не заболеете. Он вас найдет по-любому. Птичка принесет, птички болеют тоже. Понимаете, птичка покакает на балкон, вы выйдете на балкон, подышать свежим воздухом, возьмете за перилу, вот, не заметите какашку, потом потрите себе глаз, и вирус уже в организме. Все. Вот. Чтобы не болеть коронавирусом, нужно жить правильно, понимаете, коронавирус в мозгах. И этот коронавирус в мозгах называется вожделение, неправильный образ жизни. Обожралась торта на ночь, поздно встала с постели, вышла на балкончик и на следующий день уже с температурой легла. Почему? Потому что для коронавируса есть почва, понимаете, а коронавирус не виноват. Он просто на Землю пришел как возмездие за неправильный образ жизни людям, за то, что люди живут неправильно, за это мы получили эту болезнь. Понимаете, не то, что там кто-то виноват, там кто-то в лаборатории создал. Природа сама отличная лаборатория. Вот люди мясо жрут, из-за этого они заболели коронавирусом. Понимаете, причина коронавируса — это контакт с дикими животными. Об этом доказано, понимаете? Если бы люди не жрали мясо, никто бы не заболел. Потому что как этот вирус вообще создался? Вот человек ест мясо, да, ну, допустим, недоваренное, и от животных вирус попадает в человек. Потом человек передает его животным, потому что он как бы этих животных разводит там, что-то их как-то выращивает, чтобы продавать там на еду, понимаете? Вирус размножается в животных, проходит мутации, потом человек ест опять, и так несколько циклов, и этот вирус уже стал крепким, развитым, и он поражает потом человека. Причина – мясоедение. Если бы люди не ели мясо, не было бы коронавируса никакого. Это возмездие, природа там таким образом нам показывает, что мясо есть не надо. Надо есть вегетарианскую пищу. Через деревья вирусы не размножаются. Они всегда передаются только через животное. И все вирусы так передавались до этого на Земле тоже. Это возмездие за мясоедение людей. И кто будет получать это возмездие? Люди с ленивым характером. Те, кто едят торты на ночь, те, кто не делают зарядку, не ведет здоровый образ жизни, те, кто не встают рано. Понимаете? Вот эти люди будут болеть. Понятно? Это называется вожделение. Что такое вожделение? Это непонимание смысла человеческой жизни. Если ты считаешь, что ты живешь для счастья, для наслаждения. Ну, наслаждение – это что такое? Это полежать лишнего, а поесть повкуснее, побольше. Вот. Это лечь попозже спать, попозже встать. Вот это называется вожделение. И сначала вожделение попадает куда? Оно сначала попадает в тело. Тело становится ленивым. Человек не хочет жить нормально. Он как бы тело ленивое. Он вместо Давида становится ковидом. То есть он толстым становится, таким как бы расслабленным. Все. Вот. Вирусу там много не надо для того, чтобы его поразить, такого человека. Осталось совсем немного, чтобы масло пролилось на рельсы. Помните? Этот, мастер и Маргарита. Там все сказано, что от судьбы не уйдешь. Все будет расписано по часам. Если ты неправильно живешь, ты повстал на неправильный путь жизни. Ты мог не заболеть, мог не умереть. Ты встал на неправильный путь жизни. Все началось с того, что ты решил, что ты можешь спать, вставать в 10 утра. Все началось с того, что ты решил, что если Олег Геннадьевич уже лег спать, значит, можно есть торт. Потому что Олег Геннадьевич уже спит, он все равно не заметит. Вот, понимаете, ты решил, что ты можешь не делать зарядку, потому что у тебя и так все нормально, чуть тебе делать зарядку, ты молишься, молитву читаешь, ты же возвышенный, зачем тебе делать зарядку? Возвышенному не нужна зарядка. Если я читаю молитву, я не обязательно мне делать зарядку. Если я ем освященную пищу, зачем мне тогда соблюдать режим дня? Освященная пища, она все меня вылечит. Вот. Освященная пища лечит твою душу, а тело жиреет, если ты не питаешься не вовремя и неправильно. Вот что надо понимать. Итак, вожделение может жить в теле. Как оно переходит в психику? Психика становится безвольной, слабой, ленивой. И энергия психическая, понимаете, есть закон движения энергии. Есть пять энергий вообще. И вот прана, психическая энергия, космическая энергия счастья или долголетия, или жизни, называют прана. Вот ощущение счастья, вот знаете, вот хорошо так вот идешь по улице, допустим, там идет солдат по городу, И от улыбок девичьих вся улица светла. Вот это вот счастье такое, человек идет, ему хорошо. Вот это называется энергия праны. Вот когда хорошо, это прана называется. Вот эта энергия космическая, которая входит в человека, она — это энергия счастья, понимаете? Мы по-русски говорим «счастье», а на санскрите называется «прана». Это энергия жизни, которая дает жизнь. Она и ощущение счастья от нее человек испытывает. Дети испытывают счастье просто потому, что они живут. Им это позволено, потому что они молодые. Но чем старше человек, тем больше он счастье может испытывать только когда совершает аскезу. Вот, допустим, человек в возрасте не может быть счастливым просто так. Но если он попостился день, он после поста такой, вау, ему хорошо, у него счастье. Или, допустим, я там пробежал 16 километров, после пробежки идешь такой, вау, свежий воздух, хорошо, прана пошла по телу. То есть только аскеза, понимаете? Только с возрастом вообще без аскезы человек не сможет нормально даже счастливо жить. Понимаете, со временем, когда тело стареет, чем больше оно стареет, тем меньше счастья просто так. То есть и это доказывает смысл человеческой жизни. Смысл человеческой жизни — это аскеза. Цель человеческой жизни — это аскеза, а не балдеж. Итак, как вожделение проникает в психику? Понимаете, у праны есть 5 энергий. Первая энергия — это энергия, которая как бы просто прана, она заходит в человека. Вот это ощущение счастья, да? Вторая энергия называется удана. То есть это энергия, поднимающаяся вверх. Вот эта энергия удана, она уже внутри человека дает человека, делает его счастливым. Вот кто такой, допустим, оптимист? Оптимист — это человек, у которого сильно удана идет вверх. Когда, допустим, какие продукты увеличивают удану? Удану увеличивают сладкие специи, фрукты, орехи, зерна. Какие уменьшают удану? Торты, мясо. Жареная, допустим, там пища, которая естся на ночь любая, переедает человек на ночь, у него начинает другой поток энергии идти вниз. Поток энергии вниз называется апана. Вот этот поток энергии вниз что делает? Он увеличивает лишний вес, увеличивает вожделение у человека. Вот единственное, что он хорошего делает, он как бы выводит лишние продукты из организма, то есть он увеличивает возможность в туалет сходить там и так далее. И у женщин он способствует возможности родить ребенка, выносить, родить ребенка. Поэтому беременным женщинам разрешается чуть побольше поспать, такой более расслабленный образ жизни, то есть для того, чтобы эта удана, этот поток энергии питал плод. И женщина поэтому беременна не сильно напрягается. Но если вы мужик, не беременная женщина, то вы не должны так себя вести, понимаете? Это беременной женщине, кормящей матери, позволено там, допустим, чуть побольше покушать для ребенка, чтобы молочко было, поспать, и ребенок все равно спать не даст, он будет орать. Поэтому она, когда может, тогда спит. Вот. То есть ей позволено нарушать режим дня. Есть 2 цикла жизни у человека. Есть лунный цикл, есть солнечный. Солнечный цикл несет в себе судьбу. Если человек, допустим, вовремя не ложится спать, вовремя не встает, он живет по солнечному циклу, то он будет за это страдать, он будет отвечать. Вожделение убьет его жизнь, оно сокращает продолжительность жизни. Это главное, что делает вожделение. Вот. А если он по лунному, а кто по лунному живет? Беременные женщины, кормящие матери, маленькие дети до 7 лет. Это Бог дает попущение, он, маленькие дети, у них нет разума, они не знают, как правильно жить, поэтому они по лунному циклу живут. Они спят, когда хотят, едят, когда хотят, и у них ничего плохого не будет с организмом. А потом, после 7 лет, уже потихоньку надо начать приучать ребенка к правильному образу жизни. И женщина перестала кормить грудью, но вовремя как бы не перешла на правильное питание, сразу растолстела. Почему растолстела? Потому что не поняла, что она уже не кормящая мать и не беременная женщина. Ей пора уже на солнечный цикл переходить. Пора вставать рано, ограничивать себя в еде. Теперь ты не двоих уже кормишь, а одного человека. Поэтому живи уже правильно. Иначе будешь больной и несчастной, и некрасивой. Ну, то есть у каждого человека есть в жизни испытания. Вот, то есть лунный цикл, есть солнечный. Когда человек живет по солнечному, то за вожделение он будет отвечать. А когда он живет по лунному, то ему дают поблажки. Ребенок может быть счастливым, маленький. Он может наслаждаться жизнью, кушать сколько хочет, спать сколько хочет. Беременная женщина может также жить, кушать там и спать, сколько ей хочется. Но, кстати, я заметил, что беременные женщины, если они длительно двигаются, спокойно двигаются на свежем воздухе, никогда не имеют токсикоза. Токсикоз означает нехватка энергии в организме. Если беременная женщина тоже совершает аскезы, то есть она гуляет по 2 часа как минимум каждый день на свежем воздухе, никогда не будет токсикоза. Токсикоз означает, не хватает плоду энергии. И поэтому вот начинают эти токсины в организме появляться, потому что нарушается работа пищеварения в организме ребенка. Вот. Итак, вожделение — это просто непонимание, как правильно жить. Человек не понимает, что такое счастье. Ему кажется, что счастье — это когда ты расслаблен, тебе не надо ничего делать, никаких забот нет. Вот это счастье. Люди поэтому ждут отпуска или выходного дня, чтобы счастье испытать. И они там поздно встают с постели, обжираются, и потом на следующий день идет синдром отмены. Они начинают ругаться с мужем, там синдром понедельника такой, или синдром, послеотпускной синдром, описан в медицине. Послеотпускной синдром означает, люди в больнице переполнены послеотпускными людьми. То есть человек в отпуске расслабился, потом приехал домой и стал болеть. Почему? Потому что он неправильно жил в отпуске. Отпуск предназначен не для расслабления, а для переключения. То есть надо учиться здоровый образ жизни вести. Поэтому у нас фестиваль «Благость». Что там люди приезжают? Мы его спросили, мы их спрашиваем, как вы отдохнули на фестивале «Благость»? Он говорит, вы же знаете, я на фестивале «Благость» не отдыхал. Я зарядку делал с утра, рано вставал, слушал лекции, ходил на концерты, никакого отдыха. Ну, то есть, ну, я говорю, ну и что, вы как бы жалеете? Он говорит, нет, я не жалею, я первый раз в жизни такой получил возможность так хорошо отдохнуть. Я говорю, так все-таки вы отдохнули или нет? Он говорит, ну, я отдохнул душой. Я телом не отдохнул, тело было напряжение, а душа счастлива, на душе хорошо. Вот это и есть счастье, понимаете? Счастье — это когда человек выполнил свой долг перед своим отпуском, правильный образ жизни себе организовал, во время коронавирусной эпидемии не расслабился дома. Вот. А наоборот, собрался с силой и решил все свои проблемы, которые ему некогда было решать, когда он был занят работой. Вот. Ну, то есть, что такое вожделение? Вожделение — это такая сила, которая уводит судьбу в сторону. Так действует этот враг человека, он реально меняет человеку судьбу. Вот, допустим, у человека есть жена, есть двое детей, все любят его. Вот. Есть родственники, которые благословляют. И вот ему вбрело в голову, что он больше счастья, но он как бы, у него идея-то какая? Идея не выполнять свой долг, не аскезу совершать перед близкими, а наслаждаться жизнью. А жена, естественно, когда там маленькие дети, ей некогда тебя наслаждать. Она просто выживает как может. И счастья у тебя нет, любви. Любовь как что-то закончилась. У нас работа осталась, дети, а вот любви нет, а я хочу любви, хочу счастья. То есть человек под счастьем воспринимает балдеж. И в результате он там увидел себе какую-то девушку красивую. Думает, о, вот теперь счастье будет. И ушел из дома. Что получилось в результате? Он стал проклятым. У него было 3 члена семьи, с которыми он жил. Все 3 остались без нормальной жизни. В результате он на чужих костях же счастья не построишь. Энергетика же общая, пространство общее этой земли. И получается, что ты обобрал близких людей, ты их лишил возможности нормально жить, за это получишь ответ. И ты думаешь, что эта девушка тебя спасет. Нет, она тебя не спасет, она тебя бросит. Точно так же, как ты бросил жену. И что получилось? Человек уходит из нормального русла жизни. Вот человек жил в аскезе, нормальная жизнь шла, он получал свое счастье, когда приходило время. Влюбленность, не положено нам много влюбленности в этой жизни. Вот есть чуть-чуть и хватит. Вот. Человек хочет больше, ему надо влюбляться опять. И он бросает жену, уходит. Надоела мне жена, пойду к девочке. Вот их яблочко да на тарелочке. Вот. И это называется вожделение. Ну, то есть, что происходит? Меняется русло жизни. Человек себе создает веселую жизнь. То есть, что он создает? Как минимум, его теперь тоже бросят, и только, может быть, через один брак у него наладится жизнь. А может быть, вообще не наладится. Все зависит от того, как он бросил. Может быть, он так жестоко, допустим, некоторые с четырьмя детьми жену бросают. Тогда вообще жизнь никогда не наладится. Если ты так сильно подло поступил, вообще она никогда не наладится уже. Все, теперь тебе нормально не жить на этой земле. Ну, то есть все зависит от того, какой настолько греховный поступок ты совершил, понимаете? Поэтому вожделение означает неправильное представление о жизни. Понимаете, она нарушает ход жизни, человека жизнь уходит в другую сторону. В какую сторону? В сторону греха, в сторону разврата, в сторону страданий, в сторону измен, предательства, лишений. Вот куда уходит жизнь. И как бы как выглядит человек, который пошел по пути вожделения? Ну, допустим, мужчина, как он выглядит?
Он идет себе лениво, и скорит не любит шаг, хочет жить легко, красиво, без усилий просто так. На работе он в заботе, постучит ли домино, ну а там конец работе, и пора идти в кино.
Что-то не доспехом, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком он не стал. Ха-ха-ха.
Среди слабых он мужчина, вид такой, что не шути, но в беде найдет причину повернуться и уйти. Он ленивый, не разбужен, с мелкой хитростью ему не помню другой все нужен, ну а сам и никому.
Что-то не до смеха, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком он не стал.
Видите, человеком он не стал. Почему? Потому что человеческая жизнь предназначена для аскезы, а не для того, чтобы ходить балдеть, делать крутой вид и как бы зарабатывать жизнь, себе деньги за чужой счет. Понимаете, человеческая жизнь предназначена для аскезы, поэтому настоящее счастье не в лени кроется. Настоящее счастье кроется в аскезе. Кто рано встает, тому Бог дает. Если человек рано встает, делает зарядку, совершает молитву, питается правильно, освещает пищу, желает всем счастья, побеждает судьбу с помощью служения другим, тогда этот человек испытывает настоящее счастье. Настоящее счастье находится в обмене с людьми. Когда ты верен и смотришь в глаза своей жене, то она тебе рада. Это и есть счастье. Когда ты людям приносишь добро, это счастье. Когда ты своему телу приносишь добро, подвергая его аскезе, тело возвращает тебе с ощущением счастья и бодрости, и долголетия, понимаете? И ковид загибается в твоем теле, и в твоем теле торжествует Давид. Ну, то есть сила, выносливость, долголетие там и так далее. Ну, то есть таким образом надо понять вот этот принцип. Принцип вожделения — это увод жизни в сторону. Если ты хочешь, чтобы твоя судьба была успешной, чтобы твоя жизнь была удачливой, чтобы ты не пошел ложным путем в жизни, не позволяй себе лениться. Понимаете, не позволяй себе ленивую жизнь. Допустим, женщины говорят, у нас ленивое тело, что же теперь делать? Вот, у женщин ленивое тело, у мужчин ленивая психика, понимаете, у каждого что-то ленивое. Вот мужчине тоже, допустим, очень трудно переключиться на какую-то деятельность психически. Он как бы вперся в одну, ему тяжело там что-то себе заставить делать другое. Это тоже лень. Вот. У женщин ленивое тело. Допустим, оно лежит в постели, его уже не поднимешь. Допустим, оно хочет кушать торт, ничего не сделаешь. Понимаете, на все есть выход. Вот, допустим, у женщины ленивое тело, но зато у женщины есть сильное желание заботиться, любить людей. У нее психика не ленивая. Поэтому свое тело надо активизировать с помощью психики. Надо заставлять его заботиться, тело, понимаете? Надо уборочку делать, надо готовить, надо свое тело заставлять служить людям. Если женщина, допустим, чувствует, что если она с утра не поднимется рано, то она не сможет вовремя все сделать. И она встает пораньше для того, чтобы служить людям. То есть, другими словами, женщина мотивирует себя любовью, служением, а мужчина должен мотивировать себя силой воли. Вот, допустим, у мужчины тело не ленивое, оно аскетичное. И мужчина должен себя просто заставлять. Он говорит, давай вставай, мешок с капустой. Вот, давай, двигайся, делай зарядку. То есть мужчине надо к себе очень строго относиться, вызов себе делать, заставлять себя двигаться. Вот, и тогда мужчина должен ставить перед собой цель. Если он видит цель, он заставляет себя к ней идти, и тогда у него бодрая, счастливая жизнь будет. Если мужчина ставит цель, тогда он всегда побеждает судьбу. Нет цели, нет нормальной жизни для мужчины. Лень означает, что ты не поставил перед своей жизнью цель. Женщина, для женщины цель — это любовь. Женщина должна любить. Она должна жить для кого-то, она не должна жить только для себя. Нет детей — живи для мужа. Нет мужа — живи для общества. Но для кого-то живи. Если ты живешь для себя просто, ты не будешь нормально жить, потому что ты тебя расслабит. У тебя будет расслабленная, ленивая жизнь. То же касается и мужчины. Цель для мужчины не означает только его собственная жизнь. Это означает семья также. Поэтому мужчина должен... У меня тут дождь пошел. Все стучит. Вот. Мужчина должен... Должен понимать, что если он живет один... Он живет без жены, без детей, значит, его расслабит по-любому. Я знаю таких много мужчин, которые не женятся, потому что не хотят париться. Чего мне париться? Зачем мне там жена, дети? Это все напрягает, я буду гулять просто. И человек становится таким расслабленным. Он как бы, как этот вот волк, погоди, вот эта вот походка такая, вот это живот вперед, голова такая наклоненная там. Вот такое, знаете, вот такое создание, такое, с такой блатная походка такая, вот, с ленивой физиономией блатной. Вот это вот означает, что человек деградирует, он идет под откос. Мужская психика не должна так жить, если мужчина, ему не о ком заботиться, у него нет семьи, нет обязанности перед обществом, он просто для себя живет, он становится ленивым по-любому, хоть работает он, хоть не работает. Женщина тоже должна о ком-то заботиться. Если у нее женщина есть увлечение, молитва, там, какие-то интересные дела, но она ни о ком не заботится, она тоже становится ленивой. Я знаю много верующих людей, которые целый день молитвы читают, вроде бы кажется, что они духовно развиты. На самом деле у них психика ленивая, они ни о ком не заботятся, кроме своей духовной жизни. И поэтому они тоже деградируют, сами не замечая того. Так вожделение может жить в теле. Это приводит к болезням, лени и ковиду. Вот. Не Давиду, а ковиду. Вот. Дальше вожделение может жить в психике. Вожделение в психике означает мечта. Вот хочу другую жену, хочу работу, чтобы сидеть, ничего не делать, и чтобы деньги шли там рекой. Вот. Хочу жить на островах, а мне все снятся острова и удивительные страны. Вот. Понимаете, хочу еще что-то, вот эта мечта о такой жизни беззаботной такой, это и есть вожделение психики. И эта мечта, она рождает как раз то, что человек делает глупости. Он бросает свою страну, валит какую-то другую, бросает жену, вот. Все на юг летят, пытаются на юг, и как бы на юге уже там места нет жить. Зато в Сибири места хватает, вот, понимаете. Все лезут на юг, все лезут, бросают женщин, все молодых хватают, там пытаются помоложе жену себе взять. Все лезут на юг, все едут в какие-то развитые страны, там все пытаются. Это все приводит к разрушению жизни. Чем больше вожделения или мечта, вот это вот, понимаете, есть цель, да, жизни или путь, а есть мечта. Вот, это разные вещи. Мечта рождена вожделением. То есть мечта находится под влиянием злых духов. То есть мы говорим о врагах человека, да? То есть злые духи — это враги человека. Они дают человеку мечту. То есть какая мечта? Есть цель, да, жизни? Цель жизни, она в аскезе находится. Надо кормить семью, надо молиться Богу, чтобы цель жизни не зря прошла. Надо делать добрые дела, Это называется цель жизни, понимаете? Там то есть мечта, тоже есть, но она не является вот чисто мечтой, она соединяется с жизнью. Но если у человека есть мечта, просто мечта, хочу другую жену, хочу на юг, хочу много денег, хочу еще что-то, вот это и есть вожделение. Запомнили? Вожделение начинается с мечты. Оно не начинается с того, что, допустим, ну, у женщин есть вожделение? Тоже есть. Вот хочу, чтобы меня никто не трогал. Хочу как бы поспать побольше, поесть тортика. Хочу остаться одной. Хочу себе мужа такого, чтобы он работал целыми днями, а я лежала на кровати. Вот. Это все вожделение по-женски. Не то, что только у мужчин бывает вожделение. Вожделение бывает у всех. Понимаете? То есть вожделение по-женски означает ленивая жизнь, вожделение по-мужски означает другая женщина и так далее. То есть есть разные виды вожделения, но вожделение — это что такое? Это когда твоя жизнь, которая должна идти по правильному пути, которая приводит тебя к настоящему счастью, которая рождается из твоей аскезы, твоя жизнь превращается в жизнь неудачника, понимаете, неудачника. То есть есть вожделение в теле, это ленивая жизнь. Есть вожделение в психике, это мечта. Ну, запоминайте суть. Вожделение в теле — ленивая жизнь, расслабленная жизнь, нет аскезы. Вожделение в психике означает человек мечтатель. Вот девушка живет одна, а что она не выходит замуж? Она мечтает о принце. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти, не знаю. Вот. Ну, соответственно, рождается у нее идея, что ей там какой-то непонятный нужен, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, тёчу мамой называл, там был спиртом равнодушен, и в беседе был не скушен. А ты вообще такого заслужила? Ты посмотри на себя-то, ты ничего не делаешь, никого не заботишься, не молишься, не работаешь над собой. Как такой человек тебя найдет? Да ты ему 100 лет не нужна. Он найдет себе нормальную девушку. Зачем? Что, он дурак, что ли, за такую замуж брать? Вот. Ты стань нормальной девушкой, означает, заботься обо всех, всех люби, всем прощай, стань смиренной, послушной и так далее. И найдешь своего принца. Вот что заслужил, то и получишь. Вот, что-то не принца нашла. Ну, как жила, так и то и получила. Я и говорю, поэтому, понимаете, вот все зависит от вас, какой вы выбираете путь в жизни. И вот и выберите правильно свой путь. Если вы ленитесь, если вы живете неправильно, тогда ни на что не рассчитывайте в этой жизни. Вожделение вас скосит. Итак, есть вожделение в теле, это ленивая жизнь, это торт по вечерам, это поздно вставать с постели. Вот. Вожделение психики означает мечта, означает невыполнение своих обязанностей, жить только для себя, означает, в конце концов, разврат и всякие бредовые философские идеи, типа «я должен жить для того, чтобы молиться Богу, отречься от всех, пошли все нафиг», вот, «я должен жить с другой девушкой красивой, молодой», или «вообще у меня должно быть 2 жены, потому что я такой развитый и продвинутый». Вот, это все, этот бред все рано или поздно приходит человеку, который живет своими мечтами, он не живет служением другим. То есть разные виды бреда приходят в его сознание. Итак, и есть вожделение в душе, понимаете, не только в теле, психике, а также есть вожделение в душе. И вожделение в душе означает духовная жизнь для себя. Представляете, даже в душе бывает вожделение. Это называется духовная жизнь для себя. Я видел таких людей тоже с вожделением в душе. Человек ничего никому не хочет делать. Он занимается своей духовной практикой, своей молитвой. Это называется имперсонализм. То есть человек в конечном счете он верит не в Бога, а в то, что есть какая-то сила такая, которая принесет ему счастье, и он в этом счастье должен раствориться. А все начинается с чего? От того, что он никому не хочет служить. Он хочет заниматься своей духовной практикой для себя, для семьи ничего делать не хочет, мне надо молитву читать, какая семья, у меня это же духовная жизнь, это главное. Вот, ну хорошо, если для тебя главная духовная жизнь, ты должен понять, что духовная жизнь означает служение. Но ты никому не служишь, только молитву читаешь, ты даже не хочешь приготовить освященную пищу, не хочешь в храме прибраться, не хочешь никуда никому ничего помочь, а просто занимаешься самим собой. Это означает вожделение в душе уже. Ну, то есть душа тоже может вожделеть. Она чего вожделеет? А душа же не живет телом, телесной жизнью, она живет духовной жизнью. Но духовная жизнь в душе, вожделение, что значит? Означает отгородиться от всех. И поэтому даже такие виды религии существуют, которые говорят, отгородись от всех, забудь всех, думай только о себе, о своем счастье, ты попадешь в счастье, растворишься в счастье, будешь вечно в счастье. У тебя не будет никого вокруг, ни Бога, никого, и Бога вообще нет, есть только счастье. Одно счастье, растворись в этом счастье. Живи только для себя, забудь всех. Никому служить не надо, просто молись. Это вожделение в душе. Ну, то есть, видите, вожделение — это огромная сила, а даже на уровне духовного просветления есть два вида людей, которые молятся. Одни называются имперсоналисты, а другие — персоналисты. Персоналисты, они хотят служить, они живут не для себя, они верят в Бога, в личность Бога. Имперсоналисты служить не хотят, они живут только для себя, они только молятся. Знаете, в храмах тоже есть люди, которые ничего делать не хотят, хотят только молиться, делают тут умный вид. Это имперсоналисты. Они, вожделение поразило душу, их душу, понимаете, вожделение поразило. То есть это неправильное представление о духовной жизни. Душа обязана трудиться, она должна служить. Цель человеческой жизни — это служение Богу. Даже в духовном мире там есть два пространства. Есть пространство духовные планеты, на которых живут души, которые служат Богу. Они вечно служат Богу и в этом испытывают счастье, а Бог служит им. Так идет обмен. А есть еще духовное сияние, вот это духовное небо, в котором живут души. А все это духовное сияние, оно состоит из душ, из частичек духовных, которые ничего делать не хотят. Они просто висят в этом пространстве в состоянии счастья и балдеют. Но они в это время движутся, понимаете? Духовный свет движется куда? В сторону материального мира. Эти все частички, которые делать ничего не хотят, они в конечном счете попадают куда? В материальную деятельность. Без деятельности жить невозможно. То есть они действуют, но для себя. И для этого создается материальный мир. Поэтому основа жизни во всем материальном мире, почему мы сюда попали? Потому что в нас закралась вот эта идея жить для себя. Поэтому не рассчитывайте справиться с вожделением быстро. Вожделение — это основа всего материального существования. В нас глубоко сидит эта идея жить для себя. Понимаете, она родила материальное тело. Она родила психическое тело, потому что у души духовное тело. Духовное тело означает не жить для себя, жить только для Бога. Поэтому сначала рождается вот эта идея балдеть и ничего не делать в духовном пространстве, потом это превращается в жизнь в материальном мире. И здесь вожделение — это основа жизни, все корыстны на этой земле. Святой человек встречается очень редко, большинство людей имеют корысть, и не надо людей сильно в этом обвинять. Надо со своей корыстью разобраться, не надо пытаться разбираться чужой. Потому что все здесь на земле родились с корыстью, все подвержены корысти, у каждого человека есть своя корысть. И мы не должны сражаться с чужой корыстью, нужно прощать всем, потому что мы здесь все больны вот этим вожделением, и стараться исправить вожделение в своем сердце. Следующий враг человека, который поражает человека, уже имеющего вожделение, называется гнев. Что такое гнев? Вот если есть вожделение, вожделение означает, что ты что-то хочешь. Понимаете? А гнев — это значит, что ты этого не получил. Ну, то есть у тебя скапливается энергия желания в каком-то пространстве тонком, и ты потом не получаешь это. И у тебя выплеск энергии происходит сильный, понимаете? И у тебя башка дуреет, ты уже ничего не соображаешь, начинаешь обвинять всех, ругать всех там, кто тебе не дал возможность твою осуществить. Вот это называется гнев. Что происходит с человеком? Человек теряет контроль над собой.
Что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. кончайте блеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успел.
В древней культуре кони сравнивались с чувствами. Чувства скачут куда-то всегда, что-то хотят у человека, вожделение ими движет. Есть какая-то мечта, какие-то желания, они тянут нас. Возничий — это разум, который имеет цель в жизни. Ему надо коней, свои чувства вести к цели. А чувства летят куда-то в сторону и попадают в результате в обрыв. То есть кони летят к обрыву. И что такое вот это, что-то воздуха мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю. Это когда кони или чувства человека сильно утащили. Ему сильно нужно что-то своего, все, не могу больше в семье жить, мне нужна другая девушка, там, все, хочу торта, там, хочу обожраться на ночь, не могу, все, не нужны лекции, мне нужен торт. Понимаете, то есть человек горит, у него психика уже не соображает ничего. И если, не дай бог, ему торта в этот момент не даст, он всех порвет там. У него все горит внутри. Ему нужен торт, или ему надо сматываться из семьи, все, ему нужна другая девушка, или нужна другая работа. Не могу на этой работе работать. Олег Геннадьевич, скажите, какая у меня природа? Я хочу на другую работу, мне все задолбало. Теперь вы, Олег Геннадьевич, помогите мне и скажите, какая у меня природа. Может быть, у меня не природа работать на этой работе, а природа работать на другом. Олег Геннадьевич говорит, оставайся на своей работе. Олег Геннадьевич, плохой, лекции больше не буду его слушать. Вот, то есть, что такое гнев? Гнев – это когда твое желание не удовлетворяется. Энергия огня выходит из человека, у него глаза краснеют, у него психика напрягается. И что делает гнев? Какой разрушительный? Что за враг? Что он делает? Вот вожделение, оно уводит человека на другую тропу. Мы знаем сказку, да? Как бы вот человек встал, три дороги, да? Первая дорога – это пойдешь, коня потеряешь. Что это за дорога такая? Это дорога страсти. Коня в скобках жену. Ну, то есть, дорога страсти. Если пойдешь вот этим путем вожделения, начнешь психическое вожделение испытывать, желание психически культивировать, мечту свою вот эту вот, жить счастливее, чем все остальные, тогда потеряешь жену. Ну, то есть, останешься один, друзей потеряешь, жену потеряешь, всех потеряешь. Останешься один в чужой стране, с чужими людьми, и все, у тебя будет одинокая жизнь. Ты пошел вот этой дорогой страсти, потеряешь жену или коня. Вот, вторая дорога, себя потеряешь. Это что за дорога? Это вожделение в теле уже находится. Ты уже перестал быть Давидом, стал ковидом. Ну, потом, соответственно, бактериальная пневмония и смерть. Вот, то есть ты ведешь ленивую жизнь. Ты не хочешь рано вставать, не хочешь питаться правильно, обжираешься мясом, пьешь алкоголь, вот, ложишься поздно спать, зарядку не делаешь. Результат — к тебе придет ковид. Вот. Давид не придет, придет ковид. Лен, меня слышно, нет? У меня тут интернет просто неустойчивый.
Подающий хуже, чем
сходящий. Ага, вот. То есть вот что произойдет, понимаете? То есть это означает, себя потеряешь. Первая дорога — коня, то есть жену потеряешь. Вторая дорога — пойдешь, себя потеряешь, сам помрешь. С тобой будут проблемы. И третьей дорогой пойдешь, а это что дорога? Это дорога служения, дорога победы над судьбой. Счастье найдешь, там говорится в этой сказке. Это ведическая мудрость. Она показывает вожделение как раз. Он говорит, три дороги у человека есть. Одна дорога – это вожделение в теле, вторая – психике, а третья – ты победил вожделение и пошел путем служения. Вот это и есть настоящий путь, который должен человек выбрать. А что такое гнев? Гнев – это вот это то, что сжигает человека, понимаете? Когда человек попал под влияние гнева, он теряет возможность видеть правильно мир. Вот на что разгневался, то и перестал бить. Вот, допустим, разгневался на директора, теперь он плохой человек. Ты не будешь видеть в нем хорошие черты характера. Он тебе станет плохим, этот директор. И это значит, что этот директор, он что сделает? Выгонит тебя с работы. Почему он выгонит тебя с работы? Не потому, что он плохой, а потому, что ты плохо о нем думаешь. А почему ты плохо о нем думаешь? Потому что ты попал под влияние гнева. То есть гнев что делает человеком? Он его лишает возможностей. Вот, допустим, разгневался на жену, разлюбил, разгневался на начальника, остался без жены, разгневался на начальника, остался без работы. Вот. На кого разгневался, там будет засада. Поэтому надо прощать, говорится, прощать всем. Зачем прощать? Для того, чтобы избежать влияния гнева. Понимаете, гнев или раздражительность. Допустим, откуда берется раздражительность? Ну, я хочу, чтобы все было хорошо. Вот, допустим, я хотел сегодня солнечную погоду, а тут пошел ливень. Да какого черта вам не нужен этот ливень? Вообще какой-то капец. Что за погода? Это называется раздражение. Ну, то есть человек хотел солнечную погоду. Ну, а зачем тебе солнечная погода? Наслаждайся. Вот каждая погода, она приносит счастье. Вот, допустим, когда идет дождь, это энергия очищения. Но чтобы она тебя очищала, тебе надо ее принять. Вот если ты в прорубь залазишь, это тебя очищает. Но чтобы залезть в прорубь, тебе надо принять это. Никто себя, если человек в состоянии вожделения находится, он сам себя в прорубь не затащит. Но представьте, человека затащили в прорубь, а он не хотел. Он в гневе. Я хочу до холодной воды. Мне не нужна эта погода. Вот, я хочу солнца. Вот. Я не хочу сидеть дома, я хочу на улицу. Знаете, люди с ума сходят. Сейчас с этой изоляцией вылазят на улицу такие, их там затаскивают, они орут. Вот. Знаете, есть такая притча. Один мудрец сказал своему послушнику, говорит, ум – это совершенно, ну, совершенно безудержная энергия. Безбашенная, безудержная энергия. Никто не может управлять своим умом. Управлять своим умом может только тот человек, который служит другим. Пока человек живет для себя, он, ум становится бешеным. И человек говорит, ну какой пример, вот как определить, как бы, что я не могу управлять своим умом. Но этот святой говорит, да, вообще это не проблема определить. Он говорит, ну скажи мне, я вот, если ты мне докажешь, то я тогда тебе скажу «да». А если не докажешь, тогда вот, ну там что-то, богатый человек был, хотел там наказать, это мудреца. Ну что-то такая, я не помню уже подробности. И этот мудрец говорит, вон, видишь, козел стоит? Он говорит, да, вижу. Вот попытайся не думать об этом козле. Тот говорит, да я никогда не думал о нем, что мне о нем думать? И пошел такой, начал смеяться над этим мудрецом. Вот, ну, пытаться не думать о козле. И все время думает о козле. Короче, 2 недели замучился, короче, думал только о козле, пытался не думать о козле, а этот козел, которого он один раз видел вообще в жизни, все время лезет ему в голову. И он что-то замучился, пришел к этому мудрецу, говорит, капец какой-то, дайте какую-нибудь посложнее, попроще задачу. Тут говорит, какую попроще задачу? Ну, например, думать только о козле. Вот если мне козел влезет в голову. Он говорит, ну хорошо, давайте тогда эту задачу. Вот, 2 недели думай только о козле. И он пошел, короче, только о козле думать. Ему что-то другое в голову залазит. И он так замучился. Он хочет о козле думать, а о козле не думается. Думается о чем-то другом. Он пришел к святому, говорит, что-то я понял, что я со своим умом, говорит, справиться не могу. И говорит, то о козле надо думать, то надо не думать о нем. Говорит, я уже устал. Говорит, я говорит, вы победили, все, я проиграл. Ну, то есть, понимаете, человек до этого о козле вообще никогда не думал. Но когда ему надо о нем думать, он не может, потому что ум бунтует. Когда надо думать о козле только, тоже ум бунтует, понимаете? То есть, ум чего хочет? Он хочет свободы. Он хочет думать о том, о чем ему думается. Понимаете? Вот это и есть вожделение в уме. Ну, то есть, а когда человека заставляют думать о чем-то другом, уроки учить там или еще что-то, то тогда человек начинает бунтовать. У него в сердце заходит гнев. И откуда же берется этот гнев? от непонимания цели человеческой жизни. Опять же, вот смотрите, если, допустим, мать понимает, что надо заботиться о ребенке, потому что это ее цель жизни, она воспитывает ребенка, тогда у нее не будет гнева от того, что она готовит, стирает, убирает. А если жена, допустим, женщина живет для себя, она не хочет что-то кому-то делать, тогда она будет сильно страдать от того, что ей надо приготовить пищу, там, или постирать, или убраться в квартире. Она будет с ума сходить. Почему? Потому что она хочет жить для себя, а ее заставляют жить для других, понимаете? То есть, другими словами, если цель человеческой жизни – очищение сознания, женщина очищает с помощью служения близким, с помощью любви близким, она очищает свою жизнь, она заботится, стирает, убирает, готовит, и таким образом она очищает свое существование. Мужчина очищает свое существование как? Он работает для близких, для того, чтобы были средства на жизнь. Ну и в конечном счете все это человек должен делать для удовлетворения Бога. Почему мы заботимся о близких? Потому что Бог так хочет. Я хочу, чтобы он был счастлив, видя, как я правильно живу. То есть человек выполняет свои обязанности, человек молится, непосредственно контактирует с Богом. Допустим, как заставить себя молиться? Но не надо заставлять себя молиться, надо просто понять смысл человеческой жизни. Если ты ее изучаешь, этот смысл, пытаешься понять, что ты живешь для того, чтобы аскезу совершать, тогда у тебя никогда гнева не возникнет. Попробуй человека молиться заставить, он с ума сойдет. Или выйти на дождь, допустим, или в проруби покупаться, или заставить его готовить, если он не хочет готовить, или стирать, или убирать, или работать, если он не понимает, зачем. Ну, то есть гнев возникает от бессмысленной жизни. Человек не понимает, зачем ему что-то делать, у него нет осмысленности, и поэтому он гневается. Гнев возникает от незнания. Допустим, человек не знает, что начальник на работе имеет право на строгость. Потому что без строгости люди начинают балдеть, начинают расхолаживаться. Поэтому нужна строгость. И если человек понимает, что начальник должен быть строгим для того, чтобы был порядок на работе, тогда он не будет гневаться на начальника. Гнев возникает от того, что я не понимаю, почему со мной строго себя ведут. Понимаете? Это возникает от незнания. То есть раздражительность. Почему раздражительность? Я не принимаю природу. Природа всегда меня испытывает, погода меня испытывает, но я не хочу испытаний, я хочу балдеть. Значит, тогда будет гнев. Ну, как, допустим, есть такое понятие вегетососудистая дистония. Что это такое? Это когда человек не принимает просто природу. Вот как, ну, вот как определить, что у человека не будет никогда вегетососудистой дистонии? А он принял природу, у него есть знание, что природа будет нас всегда испытывать. И когда мы принимаем любую погоду, тогда в этот момент мы становимся здоровыми и счастливыми, потому что любая погода начинает нас лечить, если мы ее принимаем, и наоборот калечить, если мы ее не принимаем. Вот в чем заключается знание, понимаете? Знание избавляет человека от гнева. Нужно знание. Если человек имеет знание, то он не будет гневаться никогда. Но если человек не имеет знания, то тогда он будет гневаться, потому что он не понимает, зачем это надо. Итак, знание заключается в том, что человек, который понимает, что надо заставить себя быть на солнце, потому что оно лечит, но для того, чтобы оно лечило, ты должен его полюбить. Быть в воде, быть на холоде, быть в дожде. И это приведет тебя к чему? К спокойствию в сердце. У тебя не будет суеты и беспокойства. Беспокойство возникает от того, что ты не принимаешь обстановку, в которой ты живешь. Беспокойный человек. Почему беспокойный? Не принимает обстановку. Надо все принимать. Вот рядом с тобой есть люди. Принимай их. Они тебе даны судьбой для того, чтобы ты стал лучше. Они будут тебя мучить. Природа есть, она тоже тебя будет мучить. Все принимай. Беспокойство означает непонимание, зачем я живу. Если я думаю, что я живу для того, чтобы наслаждаться, чтобы никого вокруг не было, тогда ты будешь беспокойной жизнью жить.
Природы нет. нахуй погода, каждая погода благодать. Дождь и снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды.
Знаете, научился по природу принимать, научился принимать эту жизнь, дальше сможешь совладать своей психикой. Гнев не войдет в твою психику. Почему? Потому что ты научился принимать. Начни принимать просто сначала обстановку в жизни, а потом сможешь принимать свою судьбу уже. Ты сможешь принимать свой характер, все, что на тебя действует, ты сможешь принимать, если ты примешь природу, потому что все эти энергии природы, они предназначены для того, чтобы принимать характер. Вот, допустим, если человек способен ветер принимать, он сможет победить ветер своей судьбы. Мне интересно, такой опыт был. Я когда читал лекцию в Калининграде, я как раз подцепил вот этот вот коронавирус. Вот, и у меня было тяжело дышать. Вот, у меня было такое непонятное состояние тяжелое. И я побеждал эту болезнь с помощью бега. То есть в этом состоянии, когда легкие тяжело дышат, когда температура, я побежал просто. И во время бега я заметил, что был сильный ветер и дождь в это время. Это была весна такая ранняя, сильный ветер, дождь. И я вот на этом сильном параметром ветре, дождь, и у меня такая чуть повышенная температура, озноб такой в теле, я, естественно, болезнь там не запускал, поставил себе повязки. Вот. Я бежал и заметил, что вот этот ветер, он может разрушить меня, если я боюсь его. А если я его принимаю, это становится энергией, которая разрушает во мне инфекцию. То есть этот ветер превратился в моем теле в очень сильный иммунитет. То есть вот эта энергия ветра, это и есть энергия иммунитета, которая разрушает болезнь. А энергия холодной воды, это как раз и есть энергия защитных сил организма, которые побеждают болезнь, понимаете? То есть это знание у меня было в сердце, но я его реализовал, когда мне было совсем тяжело. Я его очень глубоко реализовал в своей психике, что вот этот холод, ветер, это все очень позитивные, хорошие энергии, которые что-то побеждают в нашем организме. Или, допустим, сильное солнце, оно разрушает злокачественные опухоли. Оно или убивает человека, солнечный удар может быть, но если ты правильно живешь, ты можешь принять энергию сильного солнца, и оно начинает сжигать в себе все эти опухолевые клетки там, или инфекцию, понимаете? То есть, другими словами, вот эти все стихии, они являются такой энергией, нужной для жизни. Ну, то есть, они нашу жизнь расширяют, возможности жизни расширяют. А что такое гнев? Это конфликт с этими энергиями стихий или раздражительность в организме. Почему люди бывают очень сильно часто простывают, заболевают от природы, они кутаются от ветра, кутаются от дождя, от солнца? Потому что они, эти люди, которые не хотят понять смысл человеческой жизни. Все в этом мире предназначено для аскезы, для того, чтобы все принимать и укрепляться, становиться крепче. Допустим, женщины легче принимают психические аскезы, мужчины легче физические аскезы. Но каждый человек должен учиться принимать все. Женщина не застрахована от вирусных заболеваний. Если она не хочет закаляться, не хочет природные вот эти катаклизмы принимать, значит, у нее не будет силы побеждать болезнь, у нее будет слабый иммунитет, она будет все время болеть. Если мужчина не хочет научиться терпению, смирению, тогда он будет психически всегда страдать, и судьба начинает его ломать, тогда будет ломать.
Отзвуки душевной непогоды, сердце одиночества, печаль, бессонниц горестные всходы, надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
Если ты принял даже энергию судьбы, не то что энергию природы, а энергию судьбы, тогда мудрость приходит в твое сердце, тогда смысл жизни осознаешь, тогда поймешь, что жизнь вечная, тогда поймешь, что человек живет не для того, чтобы здесь все наладить в этом мире, он живет для будущего, для того, чтобы вечную жизнь себе прийти, вечное существование. Он живет для любви к Богу. И тогда он примет основную мысль жизни, потому что люди в основном живут для сегодняшнего дня, они не могут принять эту мысль, что мы живем для любви к Богу, для будущего. Мы живем не для того, чтобы здесь все наладить. Мы живем вечно. И это тоже приходит, когда человек принимает, сначала природу принял, потом судьбу принял, а потом мудрость принял в жизни.
Смерть, желаний, годы и невзгоды. С каждым днем все непосильней клац. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать.
Что такое гнев? Гнев — это непринятие. Раздражительность — это начало гнева. Сильный гнев означает сильное непринятие. Человек не принимает судьбу. Почему люди ругаются в семье? Почему мы злимся друг на друга? Потому что мы подписали договор с чертом. Понимаете, в чем договор заключается? Если ты согласился на ленивую жизнь, вот в этом договор на тебя начинает влиять вожделение. Это огромный враг, который разрушает жизнь. Он жизнь не в то русло пускает человеку. У человека не будет удачи в жизни, успеха не будет. Понимаете, женщина почему бесплодная остается без детей? Для женщины ребенок — это успех. Главная причина бесплодия женского — это лень. Запомните это. Нет другой причины. Некоторые говорят, экология плохая. Лень. Если ты мало двигаешься, рано не встаешь, зарядку не делаешь, тело расслабилось женское, не сможешь зачать ребенка, потому что у тебя не хватает энергетики в теле для этого. Гормоны не будут работать нормально. Лень — основная проблема. Понимаете, вот судьба пошла не в то русло. Родилась женщина, должна иметь детей, не можешь. Тело ленивое. Вот. Гнев. Тоже враг человека. Что такое гнев? Это сила, которая разрушает возможности у человека. Ты не хочешь принимать. Вот тебе начальник по судьбе такой достался, вот живи с ним, прими его. Не хочешь принимать, хочешь другого начальника, получишь вообще, без работы останешься. Ничего не получишь вообще. И так далее. Человек гневается, он не хочет принимать то, что есть. Ругается, злится. Означает, пошел на поводу врага человека. Он подписал договор с чертом. И этот договор к чему приведет? К разрушению. Человек говорит, да я себе получше найду. Ну посмотрим. Вот то, что ты потеряешь, это точно. А найдешь или нет, неизвестно. Понимаете? Да я на работу, найду себе работу. Посмотрим. То, что ты потерял работу, это точно. То, что ты найдешь, неизвестно. Скорее всего, нет. Потому что у тебя слишком много требований. У меня жена занимается тем, что она, ну, пытается людей свести вместе, чтобы они совместно жили. Ну, создают пары семейные. Вот. И мы заметили, ну, то есть я смотрю, совместимость, все. Мы заметили, что главная причина, почему люди не могут вместе, вот совместимость хорошая, все. Почему люди не могут быть вместе? А потому что у них неправильная оценка своих возможностей. Вот человек думает, что им положено что-то лучшее, и поэтому остается один. Понимаете, вот человек ему подходит, все. Классно, можешь с ним жить, счастливо, все. Но человек отвергает этого человека. Почему? Потому что ему кажется, что ему может, должно быть что-то лучше. Понимаете? И люди в результате остаются одинокими. Они остаются одни. Потому что они просто не готовы к этой жизни. Понимаете? Вот это вот и есть вожделение. Оно разрушает человеческую жизнь. А потом наступает гнев. Почему вы мне не можете найти человека? Да мы тебе сколько предлагали? Ты от всех отказываешься? Вот. Почему мы тебя не можем найти? Потому что ты не хочешь принять судьбу. Ты хочешь себе непонятно кого. Таких людей на земле просто нет. Один парень там копался в девушках, копался. Мы раз взяли, ему вообще всех девушек послали, которые у нас есть там в картотеке, вообще всех. Ну просто для прикола. Уже понимаю, что будет дальше. И он говорит, мне ни одна не подошла. Но если тебе ни одна не подошла, тогда до свидания. Ты никогда себе жену не найдешь. Почему? Потому что ты не готов. У тебя башка не готова понять, куда ты попал. Ты на земле, ты не в раю находишься, ты на земле. Понимаешь, здесь нет таких девушек, которые ты хочешь. Это называется вожделение. Вожделение, оно полностью тупит человека. Он начинает думать, что им положено в жизни что-то больше. А потом наступает гнев. Понимаете, человек, все плохие там и так далее. Почему все плохие? Ну, потому что вожделение не удовлетворено. Неудовлетворенное вожделение превращается в гнев. А гнев разрушает разум у человека. Человек тупеет, он ничего не соображает уже. Он начинает разрушать свою жизнь, разрушать семью, разрушать работу, разрушать здоровье. Как в этом анекдоте, идет операция, да, там хирург делает операцию, и такой, ничего не получается. Понимаете? Так и мы тоже делаем со своим телом. Понимаете? Тоже делаем так же со своим телом. Голодал, 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 потом выход из поста, обожрался, как свинья, и попал в реанимацию. Надо же выйти было из поста правильно. Заворот кишок. Я столько раз встречал. Человек постится 2 дня, потом уже не может, надо выходить из поста, он обожрался. Обожрался, заворот кишок. Все, в реанимацию попал. Почему? Вожделение. Превращается в гнев. Что значит гнев в данном случае? А гнев в организме произошел. Организм не готов к такому поступлению пищи, понимаете? Ему надо было, ну, адаптироваться. Вот. Это означает дурь. В голове дурь. Человек неправильно настроен, дурит. Или, допустим, мы познакомили людей, они начали общаться, допустим, такая ситуация. Ну, парень, он как бы, вот ему нашли девушку, он думает, сейчас я ее проверю, вот я месяц не буду ей звонить, посмотрим, она смиренная или нет. Ну, девушке как бы, она ждет звонка, месяц ей не звонит, ну, это что за очумелость такая вообще, как бы, что это за человек, как с ним потом жить? Ну, позвонил он ей, она в это время делала там шейпинг какой-то, она ему, он ей звонит, она ему говорит, у меня тренировка, я сейчас с тобой разговаривать не смогу. Он думает, сейчас я месяц ждала, сейчас она прямо это кинется на трубку. А она ему отфутболила. И он, короче, нам это пишет. Я ей месяц не писал, думал, что она как бы будет ждать. А она там, я ей позвонил, я, это будучи муж ее, она там на тренировке с подружкой, видите ли. Но мне не нужна такая жена. Ей звоним, она говорит, да он месяц мне не звонил, нафиг он мне такой нужен, я поэтому так и ответила. Вот, понимаете, а причина, вот если взять вот, ну, причину, вот разобраться, почему люди не могут просто взять и, ну, месяц не звонил, ну, какой, ну, бзик у него там в голове, ничего страшного, поговорила с ним нормально, бог с ним там, тренировка, ничего страшного, понимаете, ну, потом у них все наладилось, как бы, мы мозги винтили, я не знаю, надолго ли. Идея в чем заключается? В том, что люди что-то мечтают, что-то выдумывают, понимаете? Вот позвонил тебе и хорошо, месяц не звонил, ну что-то у него там в башке было, ничего страшного, надо разобраться. Вот. Позвонил и хорошо, вот. А как бы, типа, она на тренировке, да ты не звонил месяц, поэтому она так среагировала, что ты хочешь от нее? Она, понятно, обиделась на тебя. Вот. Вот надо так воспринимать мир. То есть надо воспринимать мир, что не ты тут, как бы, типа, я тут главный, я сейчас позвоню, все должны прыгать вокруг меня. Нет, ты тут не главный. Вот ты тут маленький человечек, который живет на этой земле. А Земля — это маленькая планета в Солнечной системе. Солнечная система — это маленькая Солнечная система в большой Вселенной. А Вселенная — это маленькая Вселенная в большом мироздании и так далее. Ты тут вообще как бы никто получается. Вот. Меньше тебя только микробы. А ты тут из себя корчишь непонятно что. Вот. Понимаете, вот так надо мыслить. И когда человек правильно настроен, не будет никакого гнева. Он не будет разрушать свою жизнь. Он будет каждую возможность жизни использовать. Гнев означает, что ты договор с чертом подписал. Какой договор ты подписал? Ты написал в этом договоре, что я тут пуп земли, мне нужна хорошая погода, мне нужны тут хорошие девушки или мужчины, хорошая работа, начальник тоже должен быть, вот прыгать на задних лапках передо мной вот так вот. Понимаете, то есть я подписал договор, что у меня все должно быть Кока-Кола здесь на этой земле, а здесь так вообще не так не работает все это. Понимаете, если ты что-то придумал себе сам, и вожделение тебе скрутило мозги, то дальше будет гнев. Гнев — это следующий враг, понимаете, человека, который разрушает человеку жизнь. И третий враг человека после гнева — этот враг человека, что он делает? Он говорит, все равно будет, как я хочу. Ну, то есть гнев — это предупреждение же, да? Гнев не получается. Нет, все равно будет так, как я хочу. Вот, допустим, у меня нет денег, чтобы купить квартиру. Нет денег, чтобы купить квартиру. Все равно куплю, возьму ипотеку. Ну, то есть, хорошо, нет проблем. Тогда жадность, следующий враг приходит. Ипотеку хочешь? Давай, иди сюда. То есть, сейчас будет катаклизм, и все твои деньги вообще потеряешь. Понимаете, банки же не беднеют. Банки, они так договор составляют. Они как бы коронавирус, они не учитывают. Понимаете, банки не учитывают, что ты не будешь работать там полгода из-за коронавируса. Они говорят, давай деньги. Все равно, а не даешь, давай квартиру. Не свою там, где что-то там заложил в ипотеку. Все, давай, все, что у тебя есть. Понимаете, то есть, почему человек теряет все? Потому что он не понимает, что не будет у него стабильной жизни на всю жизнь. Может быть болезнь, может быть коронавирус там. И все что угодно. Понимаете, что такое жадность? Жадность – это враг человека, который приходит к человеку в дом и говорит, да все будет нормально, вот давай, вот копи на машину, там, копи на холодильник, там, еще что-то, возьми деньги там себе, все, и все будет Кока-Кола. Ничего не будет так, понимаете, потому что жизнь другая. У нас периодически катаклизмы происходят. Каждый, там, каждые 7-8 лет, по моей вот практике жизни, у человека человек теряет деньги. Каждые 6-7-8 лет. Ну, а если ты, у тебя 15 лет ипотека, все, значит, ты ее никогда не выплатишь. Ты в засаду влетел уже раньше, чем... почему у человека сердце-то не ёкнуло? Почему? Ведь у нас же есть вот это чувство, что что-то не так будет. А потому что жадность помешала. Что такое жадность? Жадность рая разгубила, знаете, да, пословица. Что такое жадность? Жадность – это такая энергия, которая у человека тупит мозги. Человек перестает понимать реальность. Он перестает понимать, что происходит. У него все в одну сторону, понимаете, уходит вся жизнь. Жадность, она разрушает счастье человека. Вот смотрите, у человека есть спектр, допустим, такой счастья, вот круг. Ну, столько-то как бы счастья вот, на семейную жизнь, столько на успехи в работе, столько счастья на здоровье, столько на отпуск, столько на отношения с детьми, столько на друзей. Там, ну, есть сегменты, сколько нам счастья положено, понимаете? Человек жадность. Что такое жадность? Больше денег. Для чего? Для квартиры. Ну, хорошо. Значит, что у тебя? Счастья от отношений здесь с женой нету, потому что ты на работе. Счастья отношений с детьми нету. Пожрать тебе некогда, у тебя хот-дог, хот еще что-нибудь. Вот, у тебя там фастфуд. То есть фастфуд означает быстрее жрать. Понимаете, фастфуд означает быстрее жрать, потому что некогда, надо работать. Ну, то есть фастфуд означает, что счастья от еды не будет. Счастье от еды означает, ты спокойно ешь, в спокойной обстановке. Это, кстати, и нужно, чтобы усваивалась пища. Так говорит Аюрведа, надо спокойно кушать, ни о чем не думать, всем желать счастья. Фастфуд, что такое, пришел, такой бутерброд, там все сразу, все включено. Он у тебя в рот не помещается, но ты его так сжимаешь, и он там расширяется во рту. Вот, это хот-дог. Или там этот бургер, там, неважно. Важно то, что это вредная для здоровья пища. То есть здоровье ты потерял, потому что некогда, надо работать, отпуск потерял, надо работать, а детей, с детьми некогда общаться, с женой некогда общаться. А для чего ты живешь? Для дома, что ли? Так, когда, если у тебя все разрушено, зачем тебе этот дом нужен? Так оно происходит. Человек 10 лет пахал, как ишак, разрушил себе отношения с женой, с детьми, и все разрушил, дом, теперь дом. И что ты в этом доме будешь делать? Да продашь ты его, этот дом, он тебе 100 лет не нужен. Почему? Потому что у тебя ничего нет. Ты все разрушил в жизни. Или ты будешь в доме этом куковать, сидеть один. Здоровья нет, силы работать нет дальше, жены нет, дети уже где-то непонятно. Ты остался один, у тебя не было жизни все эти 10 лет. Ты пахал как ишак, ты нормально не ел, у тебя нет здоровья, нет жены, нет семьи. Зачем тебе нужен был этот дом? Это называется жадность. То есть жадность — это что такое? У человека сужается восприятие счастья, какой-то маленький сегмент. Он начинает думать, счастье означает свалить в какую-то другую страну. Или счастье означает купить дом. Или счастье означает еще что-то. Вот у него сужается восприятие жизни вообще, вот маленький сегмент. И он туда устремляется, в этот маленький сегмент, своим сознанием. Это называется жадность. Ну, то есть какой договор он с чертом подписывает? Черт ему говорит, вот это и есть счастье. Вот когда ты это получишь, вот будет счастье. Вот, и человек начинает верить ему в это во все. И он получает что в результате? Ничего не получает, искалеченную жизнь получает. Это называется жадность, запомнили? Жадность, то есть что такое вожделение? Это неправильное мышление. Жизнь предназначена для аскезы, для служения, а не для балдежа. Что такое гнев? Это когда ты свое неправильное мышление не получил, ты начинаешь бунтовать. А что такое жадность? А жадность означает, да пошли все нафиг, все равно получу. Ну, то есть человек не слушает волю судьбы. Он говорит, все равно об этом, мама. Вот. И начинает просто уже сворачивать все свои нужды, интересы в одну сторону. Ну, то есть нужен дом? Нужен. Нужна еда? Нужна. Нужна жена? Нужна. Дети нужны. Но если ты 10 детей нарожал, у тебя уже жена уже говорит, я не могу рожать, я болею. Вот. Нет, больше рожать. Вот это уже жадность, понимаете? То есть тебе надо много слишком детей. Жена уже с ума сходит, она не может вынашивать, она уже, все дети ее уже замотали, она вся белая, а ты как, мне нравятся дети. Это называется жадность. Оставь себе 3, хватит тебе, сколько тебе еще? Вот. Зачем тебе больше? Жена уже не нет здоровья рожать, нет сил с этими детьми, нет, я хочу больше. Это жадность. Или тебе надо больше комнат в квартире, Паша как кошак. Или тебе нужна другая страна, там какая-нибудь, Чунга-Чанга. Это тоже жадность. Понимаете? А ты ради Чунга-Чанга живешь. Потому что я вот работаю для того, чтобы на Чунга-Чанга уехать. А что ты так, что у тебя там за жадность? Она вот такая жадность. Чунга-Чанга, синий небосвод. Чунга-Чанга, лето круглый год. Чунга-Чанга, весело живет, Чунга-Чанга песенку поет. Чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, Чунга-Чанга. Наше счастье постоянно, ешь кокосы, ешь бананы, Чунга-Чанга. То есть делать ничего не надо, кокосы растут, бананы растут, лето круглый год. Вот для чего я живу, вот это моя цель, это называется жадность. Там тебе такую Чунга-Чангу на этом острове покажут, что мало тебе не покажется. Вот, потому что в каждом точке земли Чунга-Чанга своя. У меня есть один знакомый, он уехал туда, в Чунга-Чангу. Вот. А он, у него строительная фирма. Он думает, ну я там тоже буду стройкой заниматься и жить на Чудо-острове. А там свой менталитет у людей. Они же все расслаблены, они же все Чунга-Чанга. И они поэтому, он там не знает, как ему там работать. Он говорит, он и такую зарплату уже платит, и так. А они еле-еле эти кирпичи кладут, там как вареные ходят все. Почему? Потому что у них такой менталитет, они работают вот так все, у них Чунга-Чанга тоже, не только у тебя Чунга-Чанга. И он там задолбался, он говорит, я лучше в Россию уеду, там нормальные люди, невозможно здесь работать. Как ошпаренный оттуда сбежал. Вот, результат жадности. У него такая была Чунга-Чанга своя. Вот. Он такой договор с чертом подписал. В результате испытал вот эти страдания другого менталитета у людей. И так далее. То есть у каждого свои проблемы. Жадность — это враг человека, который разрушает человеческую жизнь. Что делает вожделение? Оно лишает человека перспектив жизни. Человек становится неудачником в жизни. Что делает гнев? А гнев разрушает то, что есть. Если вожделение не дает новенького что-то получить, ты как бы перспективы разрушаются в жизни, то гнев разрушает то, что есть. У тебя была жена, у тебя были дети, ты поругался и все потерял. У тебя была работа, наплевал на начальника, выгнали с работы. У тебя была свобода, наорал на прокурора, потерял свободу. Вот, и так далее. То есть, ну, как бы гнев разрушает то, что есть. Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Такая пословица есть. Не плюй в свою судьбу. Будь смиренным, будь скромным. Веди себя нормально. Тогда ты все сохранишь. Не надо ничего терять. Гнев означает ожидание. Ты ждал чего-то другого. И потерял то, что есть в результате. Что такое жадность? Жадность, она... Она... Жизнь человека сворачивает просто в плоскость в одну. То есть у человека вот есть развернутая жизнь. Она превращается в какую-то очень узкую. Вот знаете, я заметил, что люди, которые повержены жадности, они как роботы, понимаете? Как роботы. Они, у них тупой взгляд, они идут на работу с работы, по дороге едят хот-доги. Вот представляете, вот где культивируется жадность в этих местах, часто это в больших мегаполисах или в очень развитых экономических странах. Я разок в одной стране не буду говорить, какой там на поезде между станциями смотрю. Люди идут как автоматы, у них глаза такие стеклянные. Они живут по дороге, то есть все магазины так построены, чтобы прямо открытое, даже никуда, чтобы заходить не надо, прямо открытое такое пространство. Человек идет, и у него очень мало времени, ему даже в магазин некуда зайти. У него между поездами там 10 минут, надо пожрать успеть. И он по дороге не поесть, понимаете, не поесть, а пожрать. Очень важно понимать разницу. Вот, и он по дороге, ему там уже, там такой кофе стоит, чтобы можно было, оно так сделано, там специально закрыто с трубочкой, чтобы можно было по дороге жрать, понимаете, и этот бутерброд, все там, все укомплектовано, там все есть, и то, и все, и зелень там, и все сразу. И человек берет кофе, берет это, и идет-то по дороге, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, и он почему не может сесть поесть, потому что нет времени, жадность, ему надо больше денег, понимаете, это означает тупая жизнь. Тупая, безмозглая жизнь, причина, ты хочешь больше, чем тебе положено. На одну комнату решил больше иметь в жизни, и ты лишился всего. Понимаете, лишился солнца, лишился детей, лишился природы, лишился отпуска, лишился друзей. Всего из одной комнаты, вот одну комнату решил побольше, и все, чем положено. И ты всего лишился в жизни. У тебя уже ничего нету, потому что у тебя нет времени, на все нужно время. Итак, что съедает жадность? Жадность съедает время и сужает у человека пространство жизни. Что съедает вожделение? Будущее. У тебя была семья, жена, дети, теперь у тебя ничего нет, все. Ты теперь один, холостяк. Или будущее съедается вот по-другому, допустим, если человек балдеет, ходит, у него нет будущего. Даже семьи нет. Почему? Потому что вожделение раньше поразило его сердце, как в юношеском возрасте.
Oh.
почему ты бездельник? Потому что ты думаешь, что такая жизнь. Балдеж, вот эта расслабуха, она завлекла тебя раньше, чем положено, и все, и ты вообще ничего не имеешь. Даже жены не будет, ничего не будет. Будешь куча лома просто ходить. Почему куча лома? Потому что бездельника даже нет здоровья. Он куча лома просто. Он уже инвалид с самого детства. Понимаете? Это так действуют враги человека, понимаете? То есть, если тебя поразило вожделение, лень поразила твою психику, все, то есть ты теряешь продолжительность жизни, теряешь здоровье, все теряешь.
Это минимум движения,
минимум движения.
Всех надежд крушением,
всех надежд крушением.
Это сокращение наших сокращений лет. Последний шанс судьба тебе дает. А ну смелей вперед. И зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный бег.
Сокращение наших сокращений лет. Так действует вожделение. Оно забирает жизнь у человека, годы жизни. Гнев лишает возможности иметь то, что есть. У тебя была жена, у тебя была работа, у тебя была свобода. Все потерял, потому что злишься. А жадность что делает? Забирает у человека время. У человека нет времени. Он вроде живет, все нормально, но у него нет времени на жену, на детей. Забирает время и сужает его мышление. У него суженное сознание становится. Он видит только, вот у него щелка, зашоренный человек становится. У него есть дом, есть работа, и по дороге бутерброд. Бутерброд. И он идет, взял. Вот никого не видит, ни людей вокруг нет, ничего. У него суженное сознание, все. У него зашоренный, как лошадь. Шоры вот эти по бокам ставят, лошадь ничего не видит, потому что куда она смотрит, туда и скачет. Вот, и он зашоренный, как робот становится. Он ничего не видит вокруг себя. Поэтому и разрушаются семьи, люди становятся одинокими. Почему много одиноких людей? Сейчас в России 50% уже людей не женатых, одиноких. А потому что нет времени ни на кого. Кто будет жить с человеком, на которого у тебя нет времени, или у него на тебя нет времени, у тебя на него? Это называется жадность. Люди хотят больше денег. Но многие люди живут просто на природе. Знаете, на природе иметь свой дом гораздо проще, чем в городе. Вот в городе надо там копить на эту квартиру. Знаете, я вот когда в деревню переехал, вот так просто построить дом. Вот человек чуть-чуть денежки есть, раз там чуть-чуть бревнышек положил. Не надо в ипотеку брать, понимаете? Там же кто-то должен тебе строить, а ты сам положил немножко бревнышек. Проходит еще и там чуть-чуть работы, еще положил. Раз, прошло 2 года, у тебя уже дом стоит. Понимаете, все дешево, ну, твой дом. Ты живешь там, если хочешь лучше обстановку, ну, тоже накопи, будет лучше. Ну, то есть люди в деревне живут, у них чистые продукты, чистый воздух, хорошие отношения, они не сильно парятся там, вот, и так далее. Хочешь себе, наверное, найти работу, ну, можно по интернету найти работу сейчас. Ты работаешь на огороде, живешь с единомышленниками в чистой атмосфере, и питаешься чистой пищей, не сильно паришься, и все получаешь легко в жизни. Вот они так живут. Но большинство людей думают, что это бред, так невозможно жить. Надо, чтобы им быть хорошо, надо жить в центре Москвы, кучу денег отдавать за жилплощадь, вот, получать продукты втридорога. И человек думает, что он так быстрее заработает. Да ничего не сработает. Я в Москве жил 7 лет, прямо на Арбате, в центре Москвы у меня был медицинский центр. Мы ничего там не заработали. Приехали в деревню, сейчас уже у всех дома. Все отлично, все отлично. Вот. За 7 лет жизни ничего не заработали там. Сейчас приехали в деревню, все сразу, все заработали. Хотя зарплаты меньше, все меньше, но остается больше. Такая парадоксальная логика. Жадность разрушает жизнь человека. Чем больше мегаполис, тем больше жадности там внутри. Люди все зашоренные, они друг друга не видят. Семьи разрушенные, женщины бесплодные. У нас столько детей никогда не было. Мы приехали в деревню, сразу начали размножаться все. Сейчас детей больше, чем людей уже вокруг. Все размножаются постоянно. Потому что в деревне жить хорошо, женщины рожают сразу. Вот. Пошло размножение. Там в Москве пока жили, никто не размножался. Все работали. жадность, понимаете, сужается возможность жизни. Жадность означает сильно много хочу. Много хочешь, мало получишь. Это пословица идет из знания вот этого, что такое жадность. Ваши вопросы? Лен, давай, три врага разобрали из шести. Три на завтра.
Хорошо. Так, Анастасия, Якутск. Такой вопрос интересный. Давайте, подключайтесь. Так, что-то я вас не слышу.
Вас не слышно, Анастасия?
Все нормально было, тестировали.
Ну, сейчас она что-то сделает с компьютером, и у нее все будет нормально. Давайте пока другого кого-то, а потом мы с ней поговорим.
А, может, я тогда за нее задам, он такой универсальный вопрос.
Давайте, да.
Сейчас в тему, и, она спрашивает, чем отличается вожделение от жадности, и как их контролировать?
Вожделение – это неоформленная жадность, то есть вожделение – это способ восприятия мира. То есть вожделение — это как бы сама идея, как жить. Понимаете, вожделение, оно формирует жадность. То есть вожделение — это определенное мышление. То есть мне нужна там лучше жена, лучше работа, лучше страна. Мне нужна спокойная жизнь, я не хочу рано просыпаться, не хочу следовать правилам, хочу жить, как хочу. Вот. То есть вожделение — это просто определенный тип мышления, который постепенно формирует не ту дорогу судьбы просто, и все. Допустим, если вожделение поразило слишком рано, то человек бездельником становится. Если вожделение поразило только тело, человек становится ковид, а не давид. Если вожделение поразило только психику, то у него, ну, допустим, спортивный, так хороший, все у него классно, здоровья хватает, но он разрушается, семья. Почему? Потому что он мечтает, ему нужна там другая жена. Там. Или у женщин, допустим, вожделение поразило психику, она начала по сторонам смотреть, там слишком много уделять своей внешности внимания, меньше семье. И в результате тоже все разрушается. Жадность — это уже такое как бы вожделение, превратившееся в какую-то конкретную идею. Это не в целом восприятие мира, а уже конкретная идея. Это вот мне надо дом. Все. Понимаете? То есть это не то, что там ничего больше не надо. Мне нужно дом. Или еще что-то там одно что-то надо. Ну то есть эта жадность означает, что сужается сознание у человека. У него до этого он просто хотел балдеть. Это вожделение. Жить, ну, как вот в этой песне. Как бы он ведет себя лениво, ускоряет, не любит шаг. Хочет жить не то красиво, без усилий, просто так. Понимаете, это вожделение. Ну, то есть у него оно везде проявляется. На работе он в заботе, постучать по домино, а когда конец работе, то пора идти в кино. Понимаете, оно везде проявляется. Он просто балдеет, балдежная жизнь. А что такое жадность? У него желания свернулись в трубочку, в одну какую-то идею. И он хочет что-то одного в жизни, больше ничего не надо. Это уже жадность. А гнев — это когда ты жизнь, которую хотел, потерял. У тебя нет этой жизни. Гнев означает, что ты хотел вот такую погоду, а нет такой погоды. Вот, допустим, классический пример. Допустим, выходной, да, у нас выходной. И мы собрались на пляж с семьей, да. Собрались на пляж. И мы, когда едем на пляж, солнце светит, потом раз, дождь пошел, а мы уже едем на пляж. Дальше что будет? Будет скандал. Кто виноват во всем? Муж или жена, или еще кто-то, понимаете? Почему? Потому что человек не получил то, что он хотел. Он все подготовил, он уже все, уже сейчас будет пляж, там солнце, все, балдеж, там бутерброды, все. И тут бац, дождь. И кто виноват? Муж. Или дети виноваты, или еще кто-то будет виноват, потому что мне плохо. Все. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Это басня Крылова, помните? Это называется гнев. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. То есть у человека есть желание какое-то, и оно не удовлетворено. Кто будет виноват? Тот, кто находится рядом. Кто еще будет виноват? Вот и все. А жадность — это это свернутое в трубочку сознание. У человека появляется одна какая-то сверхидея в жизни. Жадность, кстати, не дает возможность получить эту идею. Она разрушает идею. Вот, например, одна идея — выйти замуж. Одна идея, допустим, появилась — выйти замуж. Женщина не выйдет замуж, потому что она будет сгорать просто при виде мужчины. То есть ее психика будет страдать от этого. Она не сможет с ним нормально разговаривать, будет обижаться на него. Да и вообще, даже просто, если она вот с жадностью смотрит на него, он даже с ней разговаривать не станет. Он почувствует на себя давление и убежит. Ну, то есть жадность лишает возможности. Если человек зарабатывает просто вот в жизни себе на дом, я же не против дома там или квартиры, я за. Человек зарабатывает, просто не парится, но он быстрее получит, в два раза. Вот когда человек ипотеку платит, у него в два раза больше денег надо заплатить, понимаете? Если ты получил дом быстрее, а за него потом платишь, тебе все равно счастья нет, потому что ты в рабстве живешь. В рабстве человек не может быть счастливым. Ну, то есть человек, если ничего не платил, просто жил, и раз, он в два раза быстрее получает эту квартиру. Понимаете, и получает какую положено по судьбе, значит, хорошую удачу, которую приносит. Жадность — это сформированная в какую-то трубочку вожделения, она уже вот суженное сознание. У человека сверхценная идея появляется. А вожделение — это все вместе, как бы все. Балдею хожу просто. Гуляю, как бы нет дома, никого нет дома. Гуляю, ничего не знаю. Это вожделение. Какие дальше вопросы?
Как это богатство контролировать-то? Научиться, как с этим бороться?
А человек себя контролирует только с помощью служения. Вот если у человека есть цель, возвышенная цель жизни, чем выше цель, тем лучше жизнь. Вот я люблю Бога, допустим, хочу жить для Бога. Сразу появляются правильные цели, правильные действия, правильные желания. Человек себя контролирует с помощью цели. Цель правильно оформил в жизни, все остальное плохое отваливается. Все. Вот, допустим, жадность есть вместе, есть в жизни для служения Богу. Нет места жадности. И Богу не нравится моя жадность, поэтому я не буду жить. Я хочу для Бога жить, поэтому не будет жадности. Или, допустим, человек живет, ну, для самосовершенствования. Тоже как бы не будет вожделения, там, жадности. Ну, то есть цели какие-то, надо все цели расставить. Ну, то есть высшая цель жизни, есть жизненно важные цели, выучиться, допустим, выполнять свой долг перед землей, выполнять свой долг перед здоровьем. Это жизненно важные цели. Без этих невозможно жить, цели выполнения. Есть важные цели, допустим, иметь богатство, иметь нормальную работу, это важные цели. А есть временные цели, там, хлеб купить в магазине, там, и так далее. Чем более низкую цель человек ставит целью своей жизни, тем больше опасности разрушить свою жизнь. Вот, допустим, он жизненно важные цели как высшую цель ставит. Допустим, он считает, что выучиться — это самое главное в жизни. Все, это уже жадность. Человека с ума сходит, он начинает по этой учебе бредить. Вот. Или, допустим, здоровье тоже сверхценная идея у некоторых людей. Они начинают там на шейпинге целыми днями пропадать и калечат свое здоровье как факт в результате. Понимаете? То есть сверхценная идея. Сверхценная идея только одна у человека может быть. Это любовь к Богу. Она не может быть сверхценной. Она высшая идея, и она самая лучшая, самая ценная. И ради этого человек, цель человеческой жизни в этом. Никогда это не вызывает ни жадность, ни вожделение, ни гнева. Все эти вещи возникают при неправильной постановке целей. Расстановка целей неправильно начинает проводить человека в жизнь входить. Дальше какие вопросы?
Так, Салават, Альбина. Первый вопрос. Так, пока Альбина подключается, я тогда зачитаю тоже вопрос. Елена с Подольска спрашивает, как справиться с вожделением души? Вот, сильно ушла в духовность, и есть желание постоянно молиться Богу.
Нет, само по себе желание молиться Богу, ничего плохого в этом нет. Я ведь не против этого желания. Я говорю о том, что человек не хочет ни для кого ничего делать. Это разные вещи. Вот когда человек может молиться Богу, что значит молиться Богу? Молитва Богу, вот понимаете, как переводится молитва Богу? «О мой Господь, займи меня в служении Тебе». Вот это и есть перевод молитвы. «Мой Господь, займи меня в служении Тебе». Понимаете? Вот это и есть молитва. Так переводится молитва. «Мой Господь, займи меня в служении Тебе». Если ты молишься так, неужели ты не будешь заботиться о жене? Потому что если ты хочешь служить Богу также заботиться о жене, потому что Бог дал тебе жену. Он хочет, чтобы ты о ней заботился. Если ты служишь Богу, заботься о жене. Вот и так далее. Ты все будешь, понимаете, Веда говорится, если человек берет воду из реки, то ему не нужны маленькие колодцы. Если человек высшую цель жизни понял, то все маленькие цели тоже будут удовлетворены. Понимаете? Если человек ради высшей цели живет, все маленькие цели тоже будут удовлетворены. Вот человек думает о Боге, он будет режим дня соблюдать, и с женой правильно жить, и на работе правильно себя вести. Но если человек молится, и у него нет желания заботиться о детях, о семье, значит, он молится не Богу. Он не для служения Богу молится. Он молится для того, чтобы балдеть просто от духовной энергии. Он хочет наслаждаться Богом, а не служить Ему. Он хочет балдеть. Вот знаете, допустим, некоторые люди выбирают себе духовного учителя. Человек говорит, я хочу себе духовного учителя. Вот станьте моим духовным учителем. Потом, хорошо, человек становится для этого человека наставником, допустим, да? И этот человек целыми днями пишет ему телеги там своему наставнику. А у меня такие проблемы, решай эти проблемы, решай те проблемы. Для чего нужен наставник? Наставник — это человек, который дал тебе наставление, и ты его выполняешь. Этот наставник. И наставник — это не тот, кто твои проблемы решает. То есть ты человека, своего наставника, начинаешь занимать служением себе, решением твоих проблем, чтобы он целыми днями тебе телеги откатывал, сидел, как бы свою духовную энергию тратил на твои беспокойства. Вот это называется уже имперсонализм. То есть ты не служением Богу занимаешься, а занимаешь богослужением себе. Вот это называется имперсонализм уже, понимаете? Или неправильное понимание, что такое духовная жизнь. Старшие должны служить тебе, все должны служить тебе, а ты чем занимаешься? Занимаешься тех служением себе. Вот это неправильное представление о духовной жизни. Но если ты хочешь служить Богу, а не чтобы старшие тебе служили, тогда проблем нет. Тогда у тебя все нормально. Ну, то есть, другими словами, молитва сама не мешает человеку жить нормально. Неправильное представление о духовной жизни мешает. Если ты думаешь, что ты молишься для того, чтобы от тебя все отстали, тогда ты неправильное представление имеешь о духовной жизни. Потому что духовная жизнь означает служение, в том числе своей семье.
Так, Салават, как у вас там с
связью? Да, слышно? Угу. Слышно?
От вас исходит сияние.
Это балкон.
Вас слышно, но не видно, потому что вы все в сиянии находитесь, наполнены знанием.
Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, мне такой
вопрос. Вот так вот выглядит, кстати, святой человек, запомнили? Когда вы видите вот так вот, человека не видно даже, сияние, это энергия счастья от него исходит. Ты смотришь на него, а видно только счастье, которое входит в тебя. Вот это не просто свет, а счастье именно входит в тебя. Вот так выглядит святой человек, запомнили? Вот от человека исходит сияние, но оно приносит счастье, а не просто свет. И твоя жизнь меняется от этого. Так, ваш вопрос?
Мне хотелось спросить, как преодолевать вожделение в душе, которое проявляется в том, что тебе нравится иногда вот одному выполнять служение. Это первое. И второе, как помогать другому в этой же проблеме, когда человеку нравится одному заниматься духовной практикой?
Ну, как бы здесь в вашем вопросе есть недопонимание. Во-первых, есть разные темпераменты у людей. Допустим, бывает у женщин очень высокая чувствительность, и ее все отвлекает. Вот она, допустим, делает служение, кто-то рядом находится, она не может сосредоточиться. Это не значит, что у нее вожделение, просто у нее так психика устроена, ей очень тяжело сосредоточиться рядом с другим человеком, поэтому ей проще делать одной служение. Но бывает, человек вообще не хочет никого видеть и слышать, потому что он не хочет служить. Тогда в этом случае это уже вожделение. Ну, то есть, понимаете, надо различать. Некоторые люди преувеличивают, они начинают в себе копаться, начинают думать, у меня вожделение там. Это тоже вожделение. Это слишком сильная нацеленность на себя. Человек начинает копаться в своих недостатках. А вот я хочу служить одна, не могу с кем-то рядом. Значит, у меня вожделение, все плохо. И так далее. И пошла вот эта жара. Это тоже вожделение. Понимаете, ну, бывают психические особенности. Ты, если в целом хочешь служить, но не можешь служить рядом с кем-то, потому что ты отвлекаешься. Ну, служи одна, ничего страшного. Человек хочет побыть один. Бывает, человек устал, хочет побыть один. Что он теперь все, у него нет вожделения, он, значит, всегда должен сгореть, да? Промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Понимаете? Ну, то есть, если ты хочешь служить, надо также отдыхать. Это здравый смысл. Если ты человек устал, ему, естественно, вот я наездился так, что вообще мне никого не хотел видеть неделю, домой приехал. Не то, что у меня вожделение вспыхнуло, как бы просто я отдыхал. Когда человек устает, нужен отдых. Это нормально. Вы себя, по-моему, гнобите. У меня такое ощущение.
Нет, просто возник этот вопрос, вдруг это так.
Ну, то есть вы гнобите себя, гнобите.
Переживание, когда ты, ну, отстраняешься от других и наслаждаешься прям, ну, когда ты сделаешь служение, тебе это нравится, ты погружаешься.
Все, я понял ваш вопрос, я понял. Все, сейчас будет ответ, вы поймете, и все будет хорошо у вас. Вот смотрите, запомните, правильное мышление означает, что не только служение является тем, что любит Господь, а также отдых для того, чтобы проводить служение, тоже любит Господь. Вот, например, если человек спит, для того, чтобы потом выспаться и проводить служение, это Господь тоже любит. Понимаете? Поэтому вы всегда балансируете свою жизнь. Йога не означает только служение. Йога означает также отдых. Вот, поэтому человек должен сбалансировать свою жизнь. Это есть то, что любит Господь. Если ты не можешь сейчас служить, отдыхай. Это нужно для служения. Вы не знаете просто, что такое йога. Вы не понимаете, что отдых тоже входит в йогу. То есть не всегда надо, не то, что промчался звездой горящей, погиб, охваченный огнем. Отдых нужен, нужен баланс. Сон и труд, еда и пост. Все это не то, что все время поститься. Понимаете, Олег Геннадьевич сказал, только поститься, аскеза – это счастье жизни. Нет, кушать тоже надо.
Спасибо большое. А вот еще второй момент, то, что как помогать другому в проблеме, когда человеку нравится одному заниматься духовной практикой?
Ну, можно, ну, чтобы понимать под духовной практикой, если человеку нравится молиться одному, это хорошо, он лучше сосредотачивается. Но если он ничего не хочет ни для кого делать, вот это проблема. Понимаете, можно даже дистанционно делать для кого-то что-то, это тоже значит служение. Бывают люди, которым тяжело на людях быть. Но они дистанционно могут что-то делать. Это тоже служение. Можно не обязательно все вместе картошку резать, а нарезать и принести. Главное — настроение служения. А делаешь это ты в куче народа или в одиночку, разницы нет. Это зависит от темперамента человека. Есть люди, которые не переносят общество, большое скопление людей, а есть, которые переносят. Не то, что те, которые переносят большое скопление людей, вот это есть бескорыстные люди. Не факт. Бывают те, которые не переносят большое скопление, бескорыстно себя ведут.
То есть интровертность — это нормально?
Нормально. Есть разный характер у людей. Это нормально.
Спасибо большое.
Так, спасибо большое. Одесса, Ирина Ринушкина. Пока Одесса готовится, вопрос из Белгорода, Светлана Сурнина. Она спрашивает, что в Священных Писаниях было сказано, что победить врагов человека можно смирением перед Богом. Объясните, пожалуйста, как проявить это смирение, как его вырабатывать?
Понимаете, все в этом мире основано на знании. Мы по смирению уже с вами прочитали, мы говорили целую лекцию. Смирение — это постижение истины, понимание своего положения в отношениях с людьми, с Богом. Смирение — это не то, что ты головой об стенку там стучишься и говоришь, я грешный, грешный там. Смирение, понимаете, это когда ты, ну, осознаешь, как кто ты. Ты душа маленькая, в этом мире зависящая от людей, от Бога, от этого мироздания. Вот это называется смирение. Когда человек понимает, что когда он осознает свое положение, то это приносит больше счастья, тогда это называется смирение. Вот, допустим, если я не требую от жизни больше, чем положено, это смирение. Или, допустим, принимаю погоду, принимаю тех людей, которые живут рядом со мной, понимая, что больше ничего не положено. Но что Бог дал по судьбе, то и принимаю. Это называется смирение. Ну, то есть смирение идет от знания всегда, основано на знании. Если человек не понимает, что ему положено, тогда он будет бунтовать. Вот маленький ребенок, он не имеет знания, что ему вот столько-то положено. Ну, поэтому пищит, визжит, хочет больше. И кажется, что он не смирен, но он не имеет знания. Когда человек имеет знания, он будет проявлять смирение. Смирение основано не на поведении. Понимаете, некоторые люди делают смиренный вид, ходят там. Ой, простите, ой, они, ой, простите. Вот, все время вот так себя ведут. Это не значит, что они смиренные. Это просто поведение. Они показывают смиренное поведение, но внутри у них злоба на всех. Вот. Смирение основано на знании, а не на поведении. Бывают люди ведут себя очень жестко, несмиренно, но при этом они очень смиренны в сердце. Они просто выполняют свой долг. Допустим, человек может в атаку идти, там, стрелять во всех. Не то, что он такой несмиренный, всех расстреливает. В сердце он может быть очень смиренным, потому что он принимает свою судьбу, понимает, что ему нужно воевать сейчас за родину, там, сражаться. В сердце он очень смиренный. Он никому зла не желает, он ничего лишнего себе не хочет. Скромно живет, допустим, но выполняет свой долг. Или некоторые говорят, Олег Геннадьевич, вы очень несмиренный, вы постоянно что-то говорите, всем лекцию читаете, ведете себя несмиренно. Но надо больше молчать. Но у меня вообще-то работа такая, я должен говорить. Вот представьте, я сейчас смиренно сяду и во время лекции буду молчать. Это смирение? Нет, это глупость. Если у тебя долг говорить, говори. Долг сражаться, сражайся. Смирение не означает делать смиренный вид. Смирение означает не присваивать себе плоды. Вот, допустим, лекция хорошо прочиталась, это Господь так захотел. Это для, потому что духовный учитель дал милость и так далее. То есть смирение, когда человек не присваивает себе плоды, он выполняет свой долг, но не желает результата. Вот это называется смирение. Смирение означает ничего не делать, чтобы тебя не видели, не слышали, или ходить вот так вот очень сильно, как бы показывать, что ты такой смиренный. Нет, смирение означает выполнять свой долг. Если твой долг — смиренно себя вести, хорошо, смиренно себя вести. Допустим, в монастыре надо смиренно себя вести. Это твой долг. Вот ходи так, веди себя. Это проявление смирения. Но если тебе надо прокурором быть и говорить правду человеку, то тогда ты не должен так себя вести. Для тебя смирение будет означать говорить правду. Смирение основано на знании всегда. Не на поведении каком-то определенном, а на знании. И каждый человек, смирение означает выполнять свой долг перед Богом.
Спасибо. Одесса. С городов присылайте вопросов побольше. Так, Одесса.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я хочу задать вопрос за участницу. Она просто онлайн участвует. Вот какие качества в жене могут проявляться в виде жадности у мужа, в виде вот незаботы о жене и ребенке? Ну и вот он не берет ответственность определенную. И как вот женщина это может это победить в себе?
А, то есть муж ведет себя расхолаженно, то есть он не заботится. А женщине нужно, чтобы он деньги приносил, чтобы он заботился о детях. И она это воспринимает в себе в виде жадности. То ей кажется, что она жадная, что она хочет, чтобы больше продуктов было в доме, больше комфорта.
Вот она же, А вот нет, какие именно качества в жене могут проявляться в виде именно жадности у мужа? Вот он жадничает, не хочет давать там деньги, не хочет там...
То есть вот муж не дает деньги. Что в жене такое происходит, что он не дает деньги? Что как проявляется жадность жене? Да? Муж не дает деньги, у него так проявляется жадность. А вот что во мне такого, что я способствую такому поведению мужа? Да? Угу. Думаю, что вот в этом конкретном случае жадностью является желание наслаждаться комфортом в отношениях. Ну, то есть, допустим, если я ничего не скажу мужу, что он жадничает, это лучше, чем если я буду сейчас ему это все высказывать, потому что я хочу комфортной жизни, не ругаться ни с кем, как бы, чтобы мне было хорошо. То есть жадность такая, да, спокойной жизни, чтобы не было никаких разборок, приводит к тому, что близкий человек начинает наглеть, он начинает этим пользоваться. Ну, такие тонкие, как бы, вещи. Ну, то есть я хочу счастья в отношениях. Как хочу? Ну, чтобы не выяснять отношения просто, и все. Это у меня такая жадность. А у него жадность проявляется в виде денег. Он говорит, раз никто у меня ничего не просит, значит, я буду брать себе. Ну, то есть в чем заключается в данном случае не жадность, а бескорыстие? Бескорыстие у женщины проявляется в том, что она заставляет мужа вести себя правильно. Говорит, ты должен отдавать деньги в семью. Ты не должен брать себе. Вроде бы кажется, что это жадность. Вроде бы кажется, что не жадность, когда она говорит, я не жадная, что хочешь с деньгами, то и делай. Нет, это здесь совсем по-другому. Женщина обязана заставить мужчину отдавать деньги в семью. Это ее долг. То есть она должна воспитывать мужа. В чем, да, в данном случае корысть проявляется? Корысть в спокойной атмосфере. Я не хочу париться, напрягаться, чтобы воспитывать мужа. В этом корысть.
Олег Геннадьевич, прошу прощения, там просто вот у них такая ситуация, что именно девушка, ну вот женщина, она вынуждает мужа и там через суды.
Чтобы он отдавал деньги. Угу. Но у них тогда у обоих жадность одинаковая. Вот она хочет денег себе, а муж хочет себе. И жадность, как бы коса на камень нашла. То есть его жадность заставляет деньги у себя держать, а ее жадность заставляет у него вытаскивать. Вот. Но понимаете, здесь может быть и не жадность. Допустим, женщина не живет с мужчиной вместе. Ей нужны деньги, потому что у нее, допустим, двое маленьких детей, она не работает. Он этого понимать не хочет, потому что жадность тупит человека. Он не может понять, что женщине нужны деньги, а он обязан эти деньги давать, потому что это он же расплодил этих детей. В Ведах говорится, что если ты хочешь родить ребенка, но не можешь дать ему образование, питание, защиту, то ты не имеешь права это делать. Понимаете, мужик наплодил детей и пошел работать на себя, через суды вытащить деньги у него, это милое дело. В этом нет жадности. В чем проблема? Она должна заставить его платить за детей.
Спасибо большое вам.
То есть само по себе желание, чтобы дети были сыты, не является жадностью. Это долг женщины сделать детей сытыми. Жадность означает не выполняет свой долг. Если она выполняет свой долг, в чем жадность? Вот, допустим, солдат сражается и поубивал не 100 человек, как ему запланировано было, а 1000, допустим, врагов. Вот они нападают на страну, он защищает родину и убил 1000 человек, а не 100. И он говорит, ты что-то жадный, зачем так много убил? Нет никакой жадности. Чем больше, тем лучше. То есть он должен защищать родину по максимуму. Вот чем больше он уничтожит врага, тем лучше. Не лезь тогда, не хочешь, чтобы тебя уничтожил, не лезь. Чё, кто тебя сует? Не лезь. Не нападай на чужую страну, если не хочешь, чтобы тебя убивали. если герой, допустим, убил много врагов, нет жадности никакой в этом, это долг, выполнение долга. Но если человек не выполняет свой долг, он заработал много денег и не отдает семью, жене, детям, в этом жадность заключается. И долг в чем заключается? Вытащить у него эти деньги через суд там и так далее. Но если женщина сама хорошо зарабатывает, у нее есть уже другой муж, и она этого мужа хочет нагреть, гад такой, что типа давай плати нам деньги, потому что ты должен это делать, тогда здесь уже может быть жадность. Если, допустим, у тебя денег хватает, есть другой муж, уже есть хорошая работа, то, может быть, и не надо сильно с него требовать. Мои хорошие, лучший вопрос задавайте сами, потому что когда вы, ну, чужой какой-то вопрос задаете, я все равно не отвечу на него так, как вы хотите. Потому что мне нужно видеть человека, понимаете? Я когда вижу человека, я понимаю, что у него там происходит. И тогда я могу ему и сказать. Но если я не вижу человека, я не знаю, что вы от меня хотите. Нужно видеть всю ситуацию. Ситуация видна в человеке.
Спасибо.
Если вы мне задаете не общий вопрос, а частный какой-то, то нужно, чтобы задавал тот человек, который имеет этот вопрос от себя. Я тогда смогу ответить. Или общий вопрос задавайте, или частный задавайте тот, кто имеет этот вопрос сам. Есть общие вопросы, что такое жадность, что такое вожделение. Но если вы частный случай хотите, чтобы я разобрал, я должен видеть людей или хотя бы одного человека. Иначе я не смогу ответить на этот частный вопрос. Есть просто возможности человека. Допустим, Олег Геннадьевич, вы можете коронавирус вылечить, не касаясь, чтобы трава не касалась тела в повязочке? Я говорю, могу. Могу. У меня есть такие возможности. Теперь вы спрашиваете, Олег Геннадьевич, а ты можешь, допустим, сделать так, чтобы взглядом посмотреть на женщину, она забеременела? Можешь так? Я говорю, нет, не могу. У меня таких нет возможностей. Понимаете, вот лечить в повязочках, чтобы трава не касалась тела, могу, а взглядом сделать так, чтобы забеременел, не могу. То есть возможности человека, понимаете? Вот, допустим, веды описывают, что есть такие ангелы, которые могут сделать так, чтобы взглядом получилась беременность. Это называется непорочное зачатие. Вот когда ангел зачинает у женщины в лоне ребенка, он просто взглядом это делает, понимаете? Вот, я так не могу. Понимаете? И вообще никак не могу, потому что как бы есть еще нравственные законы. Вот. То есть я никак не могу никому зачать никакого ребенка вообще, потому что есть нравственный закон. Вот. Но вот не касаясь тела, вот повязочка у меня, она не касается тела трава, могу вылечить вирус. То есть у меня есть свои возможности, что я могу, что нет. Вот я не могу, допустим, вы задаете вопрос от кого-то, и я не могу на него ответить, потому что он частный. Там есть много тонкостей.
Не поняли,
я честно, не могу.
Можно еще вопрос, да, Олег Геннадьевич? Или...
Да, да.
Угу. Вот Наталья Щербакова спрашивает, а человек приходит в этот мир уже с набором каких-то страстей и врагов или приобретает их в процессе жизни?
Да, с набором, конечно. То есть очень важно знать, что у нас уже есть определенные экзамены. Все враги человека, все шесть всегда влияют на нас. Этот набор у нас уже есть. Но у одного больше жадности в жизни проявится, у другого больше вожделения, у третьего больше гнева. Поэтому есть, говорят, гневливые люди, жадные люди, страстные люди. Это указывает на наклонности. То есть наклонности идут с прошлых жизней. То есть ты уже этим занимался, поэтому враги эти уже как-то в твоей судьбе закрепились, и они будут сильно испытывать тебя в этой жизни. Ну то есть если человек гневливый, значит он проявлял гнев уже в прошлой жизни, значит этот враг человека уже живет в нем. Или человек склонен к вожделению, допустим, или человек склонен к жадности. Это с прошлого уже, с прошлой жизни уже живет в нем. И это надо побеждать, не то что вот я гневливый, ничего не могу с собой сделать. Можешь? Побеждая постепенно в себе гнев. Или я склонен гулять от жены, ничего не сделаешь. Нет, сделаешь. пытайся побеждать, иначе твоя жизнь будет разрушена. Или я склонна жадничать, допустим. Я не могу не есть торт на ночь. Я не могу просто. Можешь? Надо изучать это. Торт лучше всего есть днем, после еды чуть-чуть. А сладости, допустим, не мучные, лучше всего с утра есть. Они вкуснее и больше пользы приносят. Когда ты все знаешь, когда что есть, допустим, торт поела в обед, уже вечером не надо. Или поела, допустим, сладости не мучные с утра, не надо есть в другое время. Ну, то есть знание дает возможность человеку избежать проблемы. Ребенка зачала от своего мужа, не надо тогда зачинать от другого. Вот уже есть, все, вот, уже есть чем заняться. Ну, то есть нужно знание. Если у человека есть знание, он не будет попадать под влияние врагов. Кстати, вот эти первые три врага человека называются тремя вратами в ад. Запомнили? В ад есть три ворота, три входа в ад. Первый вход называется вожделение, второй вход называется гнев, и третий вход называется жадность. Ну, то есть в ад, чтобы попасть, есть только трое врат. Поэтому вот эти три первые врага человека являются самыми главными, потому что они приводят в ад человека. Понимаете? Хотя бы одни ворота открыты из этих трех, этот человек попадает в ад. Жадность, гнев или вожделение. А три следующих врага, которые мы разберем завтра, это иллюзия, зависть или злоба и безумие, они являются следствием вот этих трех предыдущих. Ладно, у нас уже, в принципе, времени нет, да, Лен?
Да, время уже желать всем счастья за мир во всем мире и за победу над врагами. Может быть, мы вот оставим такие вопросы, которые по вот этим трем врагам завтра начнем с них.
Да, я хочу как бы насчет Дня Победы сказать, что попытайтесь понять такую вещь, что у нас как бы международный семинар, и поэтому это понятие День Победы, оно такое очень узкое, то есть у кого-то сегодня День Победы, у другого тогда-то. Допустим, есть еврейские праздники, есть латышские праздники, есть русские там. Понимаете, я не думаю, что надо какой-то праздник одной нации какой-то распространять на весь мир и считать, что это для всех праздник. Ну, то есть для кого-то сегодня День Победы, для кого-то, может быть, не День Победы. Я не знаю. Ну, то есть всем по-разному. Поэтому мы, ну, как бы, нет смысла сейчас всех как бы объявлять этот праздник для всех, потому что это праздник конкретных людей, которые победили вот в эту войну, они празднуют. Вот. А у нас международный, ну, как бы, лекция международная. Есть люди с разных стран, они, некоторые не понимают, о чем речь вообще, чем их поздравляют. Поэтому мы как бы, те, кто празднуют, я тоже присоединяюсь, конечно, хорошо, когда люди побеждают. Но веды говорят, что самые главные враги у человека находятся внутри. Конечно, когда кто-то нападает на какую-то страну, надо защищать ее, и это есть героизм, и таких людей будут славны в веках, и страна должна поддерживать всегда славу тех, кто защищал Родину. Но мы с вами сегодня говорим о врагах внутри, и побеждать будем именно их. И если как бы вы хотите к этому присовокупить праздник, тогда давайте будем это праздновать все вместе. Ну, то есть, если у нас сегодня праздник победы над внутренними врагами, тогда я всех с праздником. Ладно. Что, будем желать всем счастья, Лен? Что у нас, какая программа-то?
Да, давайте сейчас пожелаем всем счастья за мир во всем мире и победы над внутренними врагами. А потом немножечко искренне всех поздравим, дадим силы, бодрости, чтобы они имели возможность побеждать этих внутренних врагов и никогда не попали в ад.
Все сели прямо. И те, кого я тоже не вижу, тоже сели прямо там. Если думать, я вас не вижу, значит, нет контакта. Тоже мы сейчас желаем всем счастья. Настройтесь серьезно. Слушайте молитву. Настроение молитвы. Я желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем 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 счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем 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 счастья. Желаю всем счастья. Я 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 Спасибо большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, победы над судьбой, над коронавирусом и вообще победы как бы над всеми врагами. Спасибо вам, что вы сегодня у кого-то праздничный день, нашли время для того, чтобы посетить этот семинар. Я думаю, что как раз самое время нам побеждать, если День Победы, значит, побеждать своих внутренних врагов. Что-то, Лена, ты хотела, там еще что-то?
Да, можно мы песенку споем для бодрости духа?
Давайте,
для победы, да. Для победы над внутренними
врагами. Песенку.
Наши организаторы готовились искренне. Как
давайте.
Давайте. Так, начинаем.
День Победы, как он был от нас далек, Торсунок нас из невежества извлек. Были взлеты, мы молились, как могли, День Победы приближали для земли. Этот День Победы, милосердия размах, этот праздник, благочестие в сердцах. Это радость семинаров видеть свет. Это счастье через лекции полученных побед.
Так, кто дальше? У нас по очереди же там, да, Лен, как было? Давай, кто следующий? Наверное, Одесса, да, я так понимаю? Нет? Главные активисты.
Дни и ночи. Сейчас, секундочку. Ой. Дни и ночи вожделенья, эгоизм шел войной на благость и на жизнь. Но очистили любви в сердцах счастья вновь поселится в домах. Это день победы, милосердия размах. Это праздник благочестия в сердцах. Это радость семинаров видеть цвет. Это счастье через лекции получать победу.
Если сердце хоть немного огрубев извергало в мир несчастья, только гнев, семинары Торсунова, как грядут, эй, враги здесь точно не пройдут. Это день победы, милосердие размах. Это праздник, благочестие в сердцах. Это радость. Семинар увидеть свет. Это счастье через лекции полученных побед.
Ну, я же говорил, Одесса.
Забрести до дрожи узок мир, щедрости врага мы победим. Помощь вам, летящий мандарин, счастье подари скорей другим. Этот день победы, милосердие, размах. Этот праздник, благочестие в сердцах. Это радость семинаров видеть свет. Это счастье через лекции полученных побед.
Всех иллюзий рушится обман, если Торсунов к вам в гости зван. Семинаров мощное кольцо истины откроет вам лицо. Это день победы, милосердия размах. Это праздник благочестия в сердцах. Это радость семинаров видеть свет. Это счастье через лекции полученных побед.
Что-то длинная песня прям у вас получилась.
Это чтобы все враги были окончательно побеждены.
Завистью, коль дергается глаз, вместе победим ее сейчас. Ты благотворительности рад, пополняй и будешь очень рад. Это день победы, милосердия размах. Это праздник, благочестие в сердцах. Это радость семинар видит свет. Это счастье через лекции полученных побед.
А гордыню, если ты узнал, и накрыл тебя девятый вал, верь. Врагов ведь только шесть, и побед над ними уже не счесть. Этот день победы, милосердия размах. Этот праздник, благочестия в сердцах. Это радость семинаров видеть свет. Это счастье знаний, полученных побед.
Спасибо. Что, все дали?
Да, всех победили. Пойдем реализовывать жизнь.
Чуть-чуть ну, спасибо вам большое за песню. Прям молодцы, так это философская такая песня. Длинная. Целый семинар получился. Спасибо большое всем, кто участвовал, всем, кто спел. Очень красиво все. Вот. Я тоже сегодня песню одну мне прислали, хорошую. Сейчас WhatsApp включу. Тоже про победу. Это уже как бы песня такая. Про победу, чтобы не было войны. Такую победу.
Проходят года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы я солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны.
Ну и так далее. То есть идея песни такая, что нам не нужна война на этой земле. Важно, Россия или не Россия. Нам нужен мир, потому что сейчас земля стала одной большим домом, одной семьей. Раньше люди как-то страны жили отдельно, сейчас все перемешалось. И вот этот вирус нам показал, что мы все в одном пространстве находимся. Карантин тоже для всей земли. Вся земля закрыта на карантин. Поэтому мы хотим просто наша молитва, поэтому вот веды и говорят, там вот это есть шанти мантры, сарве баванту сукинага, сарве шанту нирамая, сарве бадрани пашьянту, накаши тукабак бавет. Там переводится эта молитва так. Там не говорится, что для одной какой-то страны, там говорится сарве означает всем. Сарве баванту сукинага. Я хочу, чтобы все были счастливы на этой земле. Сарве шанту нирамая. Я хочу, чтобы на этой земле был мир. Сарве бадрани пашьянту. Я хочу, чтобы все испытывали благополучие в жизни. Накаши дука бхагбавет. Я хочу, чтобы никто не страдал. Вот на этой счастливой нотке мы и закончим. Как бы, поэтому все победы как бы в этом мире, они относительны. Для кого-то победа, для кого-то, наоборот, плохие воспоминания. Но если говорить о мире, то мир для всех один. Поэтому мы должны больше думать именно о мире сейчас. Вот эта песня мне детей понравилась, что они поют о том, что мы не хотим войны. То есть наша цель сейчас — это не делать войны. Потому что как бы, когда война, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Но наша цель, чтобы ее не было, потому что люди точно не побеждают. Когда идет война, все люди погибают с обоих сторон. И те, и другие. А сейчас, вот так, ну, я, так как у нас праздник, я молился сегодня именно об этом. И мне пришла такая мысль, что сейчас, вот в наше время, не может быть никакой войны, где кто-то будет победитель вообще. Просто никакой. Вот раньше были такие войны, кто-то побеждал, кто-то проигрывал. Сейчас не будет победителей. Потому что если пойдет серьезная война, то она будет ядерной. И это значит, что будут сразу же страдать все. Вот, допустим, ядерная бомба взорвалась, кого-то убили сразу, пошло облако, назад может пойти на тех, кто его сбросил, и там тоже все пострадают. Ну, то есть, и вся Земля потом покроется радиацией равномерно через несколько лет. Вот, и каждый ядерный взрыв будет разрушать нашу Землю, а не какую-то конкретную страну. Поэтому сейчас просто невозможно, на этой Земле невозможны войны, которые бы имели кого-то победителем, а кого-то побежденным. Невозможно. Потому что сейчас будут только войны, в которых все будут побежденными. В современной ситуации мира нужен только мир. Никакие войны никому не помогут. Слава Богу, что сейчас правительство стран это прекрасно понимает. У нас уже довольно долго не было никаких глобальных войн на Земле, потому что эти войны будут приводить человечество к катастрофе. Поэтому наша молитва сегодня — это мир на Земле, никаких войн, потому что будет разрушаться все. Не то, что одни будут побеждать, другие будут проигрывать. Пришло время, когда не будет победителей, все будут только побежденными. Ладно, на этой счастливой нотке мы с вами закончим. Спасибо всем. До завтра. Всего доброго.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Мы желаем всем счастья.
Спасибо. Мы желаем всем счастья.
Спасибо вам большое.
Мы желаем всем счастья.
Мы желаем всем счастья.
Мы желаем всем счастья.
Всего доброго. Всем до завтра.
Тогда я телефончик тебе сбрасываю, да?
Угу, да, уже мне написали несколько организаторов, что у них есть такие люди.
Да, то есть да, обращаются. Вот я сейчас Лене на WhatsApp сбрасываю телефоны. Максим и... Максим и...
Михаил.
Михаил, да. И ты всем разошли организаторам?
Да, хорошо. Всем тогда до завтра. Счастливо. Готовьте хорошие вопросы, если есть у вас. Все, завтра услышимся. Всего доброго.
Будьте
счастливы. До завтра. С праздником. Спасибо огромное за лекцию.
Спасибо. Будьте счастливы. Ладно, все, тогда я закрываюсь тоже.
Приятного аппетита вам.
И вам тоже.